шоу. И здесь замечательная Ольга Романова.
И здесь потрясающе. Александра Филипенко. Сегодня вторник, 2 июня.
Сейчас 8 часов 58 минут в Киеве, Вильнюсе и Москве, 7 часов 58 минут в Берлине и Париже и 6:58 в Лондоне и Лиссабоне. Ну и, пожалуйста, пишите, откуда вы смотрите Breakfast Show, чтобы мы обязательно, ну вот со временем, время очень сложно сразу назвать, а вот градусы, вот погоду, вот это мы назовем с удовольствием. Пишите, пожалуйста, откуда вы смотрите Breakfast Show, ну и не забывайте поставить лайк, прямо сразу ставьте лайк. И именно этой трансляции, именно нашим гостям, не новостям, сегодня новое.
Новостям мы лайк ставить не будем. Поставьте лайк, чтобы как можно больше людей узнали об этих новостях, если вдруг они еще не в курсе, что случилось этой ночью.
Ну и мы начнем как раз с новостей. Сегодня снова с нами нет Жанны Агалаковой, но она все нам подготовила. Так что мы с Ольгой Романовой и новости. Вчера вечером Путин провел незапланированное совещание, посвященное удару по Старобельску, где погиб 21 человек. Он заявил, что виновные в атаке должны получить заслуженное наказание, это цитата, и объявил о, снова цитата, «новой странице в войне с Украиной».
В момент трансляции совещания украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали массированный запуск по Украине до 200 беспилотников и минимум 30 баллистических ракет. О том, что следует ожидать очередной мощной атаки, президент Зеленский говорил последние 3 дня. Киевляне почти всю ночь провели в метро или в убежищах.
На этот час известно о 4 погибших и 58 пострадавших в Киеве в результате российской атаки. В их числе 2 детей, сообщают местные власти. В Подольском районе украинской столицы от удара обрушились конструкции многоэтажного дома. По предварительным данным, под завалами остаются люди.
В Днепре в результате российской атаки 6 погибших. Еще 33 человека получили ранения. В Харькове пострадали 14 человек, в их числе 11-летняя девочка. Данные о пострадавших и ущербе уточняются. В Запорожье зафиксировано не менее 20 ударов по городу из разных видов вооружения. Суммы под ударами оказался жилой сектор. Дроны попали в многоэтажный и в частный дом.
Украина атаковала Ильский НПЗ в Краснодарском крае, сообщают местные жители. И из Краснодарского края тоже поступали различные кадры, где жители сообщают о массированных атаках на населенные пункты Ильский и Афипский.
В порту оккупированного Бердянска атакован беспилотниками российский сухогруз «Леонид Пестриков», который находится под санкциями США и Украины за принадлежность теневому флоту. По данным украинских военных, сухогруз использовался Россией для грузовых перевозок в Черном и Средиземном морях. Судно получило повреждения.
Франция задержала в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор». Он шел из Мурманска в один из портов в Балтийском море. Президент Эммануэль Макрон сообщил, что санкционное судно было задержано в соответствии с морским правом и при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию. Кремлевский спикер Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с международным пиратством.
В России впервые введен запрет на вывоз авиационного керосина. Топливо для реактивных двигателей, в том числе приобретенное на биржевых торгах, нельзя будет вывозить из России до 30 ноября 2026 года.
Волгоградский НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку нефти после атаки украинского беспилотника на прошлой неделе. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на 2 источника в отрасли. По данным источников, остановлена установка первичной переработки, на которую приходится 40% мощности завода. Как отмечал телеграм-канал «Астра», это как минимум 10-я по счету атака на этот НПЗ за 4 года.
Арестован начальник продовольственного управления Министерства обороны Виктор Таразевич. По данным РБК, полковнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Управление, которое возглавляет Таразевич, занимается снабжением российских войск продуктами. Его задержали еще 20 мая. Военный суд отправил полковника под арест на 2 месяца. Сам он вину не признает. Бывший руководитель Таразевича, генерал Валерий Мамеджанов, в марте получил 10 лет колонии строгого режима по делу о взятках в особо крупном размере.
Россия продолжает экономическое давление на Армению накануне парламентских выборов в республике. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ввоз армянского винограда, вишни, черешни и абрикосов. Россельхознадзор объяснил это, цитата, «угрозой фитосанитарного благополучия», конец цитаты. Ведомство уже ввело ограничения на импорт рыбы из Армении, а также помидоров, огурцов, клубники, перцев, зелени, цветов и минеральной воды. Кроме того, Минэнергетики пригрозил разрывом соглашения о беспошлинных поставках газа, топлива и алмазов.
Между тем, президент Армении Никол Пашинян отказался проводить в республике референдум о выборе между ЕС и Европейским Союзом, как того требовала Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Пашинян заявил, что страна продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между Евросоюзом и ЕАЭС, Евразийский Союз, станет неизбежным.
Военный, обвиняемый в расстреле жителя Бучи, пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России». Нурсултан Мусагалеев прошел праймерис в Оренбургской области, пишет «Новая газета Европа». Во время войны в Украине Мусагалеев командовал разведывательным взводом 104-го десантно-штурмового полка. В феврале-марте 22 года подчиненные Мусагалеева задержали на российском блокпосту 29-летнего жителя Бучи Ивана Финцера. Мужчину обвинили в помощи ВСУ, вывезли в лес, пытали и затем расстреляли по приказу Мусагалеева. Мусагалеев получил Героя России, 3 ордена мужества и медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени. А после демобилизации он стал участником программы «Время героев», созданной по поручению Путина.
Российский актер Дмитрий Дюжев, который активно высказывался в поддержку СВО, проиграл праймериз «Единой России» на выборы в Государственную Думу. Дюжев занял только 32-е место среди кандидатов от Москвы. Мы к этой теме вернемся еще в течение нашей программы.
Ну и мы будем возвращаться ко многим из этих тем, но в первую очередь массированная атака России на украинские города. И, конечно же, начнем с военного обзора с Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И просим прощения за технические сложности, но мы возвращаемся и, конечно же, самое главное, к военному обзору с Юрием Евгеньевичем Федоровым.
На то на прямой эфир.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Ну, расскажите, пожалуйста, Россия нанесла масштабный удар по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью. Задействовано не менее 30 баллистических ракет. Что известно на данный момент?
Значит, вот буквально 25 минут тому назад, если я правильно понимаю, ПВО Украины, командование ПВО Украины опубликовало статистику этого удара по состоянию на 8:30 киевского времени. Значит, всего было использовано против Украины 729 летательных аппаратов, в том числе 8 ракет «Циркон», 33 ракеты «Искандер», из которых 11 ракет было перехвачено системами противоракетной обороны Украины, 32 крылатые ракеты «Калибр» и ракеты воздушного базирования, из них было перехвачено 29. Это хорошая цифра. Я имею в виду коэффициент перехвата. Молодцы зенитчики в Украине. И 656 беспилотников, из которых было перехвачено 602. Вот это статистика. Но за этими цифрами, конечно, скрывается очень тяжелые последствия, которые наблюдались, и трудно сказать, прекращен этот налет или еще не прекращен. В основном в Киеве, Киевской области, Запорожье и Днепро, и Харьков. Вот четыре основных, так сказать, региона, по которым доносился этот удар. Говорить о полных последствиях этого пока рано. Значит, есть погибшие, есть пострадавшие, их, к сожалению, ну, в общем, они есть, да, точные цифры будут уточняться. Теперь, что этому предшествовало? Предшествовало этому заседание в Кремле поздно вечером вчера, ну, видимо, где-то часов 8 вечера по Москве, может быть, позже, которое проводил Путин с Голиковой. Голикова – это зам премьера или вице-премьер по всяким социальным проблемам. И Бастыркин плюс генеральный прокурор, плюс, значит, какие-то люди из Луганска. Значит, там лили крокодиловы слезы по поводу того, что произошло в Старобельске. Значит, били себя кулаками в грудь, обещали отомстить. И Путин, как уже говорилось, сообщил о том, что война вступает в новый этап. Что это значит, с моей точки зрения? Это означает, что, ну, Путин перешел к стратегии крысы, вот я это так называю. Значит, помните эту трогательную историю о том, как мальчик Вова Путин гонял крысу где-то в подъезде своего дома, пытался ее палкой прибить. Крысе это, в конце концов, надоело, она прыгнула, и мальчик убежал с воплем куда-то наверх. Вот Путин теперь выступает в роли такой крысы, и действительно его загоняют в угол, как я понимаю. Ну, точнее, он сам себя загоняет в угол нежеланием прекратить войну. Давайте не буду я голословным. Что бросается в глаза? Первое. Украина достигла паритета с России по дальним беспилотным летательным аппаратам. Вот график, который есть на вчера был, по-моему, опубликован одним из Ост-Инт-аналитиков. Ну, хорошо бы его показать, если можно. Ну, в общем, суть заключается в том, что в 26-м году, ну, вот этот график, да, Россия запустила по Украине где-то порядка 32 тысяч дронов. Вот синие столбики – это количество дальних беспилотников, которые перехвачены российской ПВО. Это официальные данные России. Но и Россия перехватила 29 тысяч беспилотников из Украины. Ну, поскольку эффективность ПВО по отношению к беспилотникам, ну, будем считать 10%, значит, 90% – это более-менее средние цифры, значит, количество беспилотников, которые были запущены Украиной по России, нужно увеличить на примерно 10%, может быть, на 12%. Итак, по этому параметру впервые за всю войну достигнут паритет. Это, конечно, лишает Путина и Россию, ну, довольно существенного преимущества. Теперь дальше. Дальше по Украине, это уже известно, обрела возможность наносить так называемые middle strike, удары средней дальности. И таких ударов, вот статистика показывает, что количество таких ударов нарастает. И в результате, что остается у Путина? Плюс захлебнулось в общем весеннее наступление, оно захлебнулось. Ну, в результате у Путина остается только один инструмент в руках, это удары по гражданским объектам. В основном все-таки по гражданским объектам они бьют в результате, ну, во-первых, невысокой точности российских ракет баллистических, которые являются самым опасным оружием, эти цирконы, Искандеры и так далее, точность у них невелика, поэтому, ну, бьют туда, куда попадет. Попадет по детскому саду, ну что ж, значит, детский сад разрушен, по торговому центру, значит, торговый центр разрушен, по многоэтажке, ну и так далее и тому подобное. Это, повторяю, стратегия крысы Путина. Ну и последний шанс, последний довод Путина, вот в общем удар по гражданскому населению. Цель тоже понятна. Вот примерно так. Причем о масштабах, скажем, украинских ударов по России в мае дальними беспилотниками было нанесено почти 9 тысяч ударов. Ну, вот считайте сами, как это воспринимается в Кремле.
Юрий Ильич, я так понимаю, что в связи с тем, что темп захвата России территории Украины в мае снизился до минимума, можем вообще говорить о том, что на фронте вообще всякое движение прекращено, вся война ушла в небо?
Ну, все графики, которые есть, все данные, которые есть, они основаны в основном на подсчетах, которые делают эксперты в Украине. Говорят о том, что темпы продвижения российских войск снижаются в первые 5 месяцев этого года. Они снижаются, они существенно меньше, чем было в прошлом году. Ну, по некоторым подсчетам вообще Россия начинает терять территории, но это тогда, когда оккупированные территории, но это тогда, когда значит, сопоставляется, сколько русские захватили квадратных километров и сколько потеряли. Значит, здесь соотношение не в пользу России. Если говорить об абсолютных цифрах продвижения, ну, они по-разному, их по-разному считают, но где-то это важно, что это существенно меньше, чем в прошлом году, в тот же самый период. Ну, исчисляются десятками квадратных километров в месяц. Вот примерно так я бы сказал. Есть графики, графиков этих очень много. Вот один из них, подготовленный «Радио Свобода», значит, в мае, по их подсчетам, Россия захватила 14 квадратных километров. Ну, то есть это, в общем, ничего. Это, считайте, это, как говорят французы, «quantité négligeable», ну, величина, которой можно пренебречь. Вот такая ситуация. Это тоже дополняет ту картину, которая не может не складываться в Кремле, а именно, а что же и там обитатели этого значит, помещения кремлевских кабинетов задают вопрос, а что, собственно, делать? И что мы можем сделать? А могут они сделать очень немного, но вот бомбят и пытаются сносить один квартал жилой застройки за другим в Украине.
Юрий Евгеньевич, а на этом фоне, по подсчетам важных историй, в четвертом квартале 2025 года темп подписания контрактов с Минобороны в России упал в полтора раза и продолжает падать. Вот это падение темпов вербовки при сохраняющихся потерях сразу маячит слово «мобилизация». Или, может быть, совсем по-другому обстоят дела?
Да нет, оно действительно маячит. Что касается конкретных цифр, ну, нужно обратиться к первоисточникам. Я так понимаю, что эта статья в важных историях была написана на материалах немецкого центра международной политики, по-моему, мировой политики называется. Там есть такой замечательный эксперт Янис Клюге, вот он раз в квартал публикует данные о вербовке, потерях российских войск и так далее. Значит, действительно, темпы вербовки снижаются. В первом квартале 2026 года было завербовано 70, ну, по его данным, 70 там с чем-то тысяч наемников, это, ну, примерно на 20-25% ниже, чем в предыдущем квартале. Значит, теперь мобилизация. Да, военные требуют, но видите, вот здесь тоже нужно вот на что обратить внимание. Да, формально военные требуют мобилизации. Их главный аргумент заключается в том, что если такой мобилизации не будет, тогда цели, поставленные Верховным главнокомандующим, невыполнимы. Но цель это понятно, это захват Донецкой области, выход к Запорожью, городу Запорожье. Вот такая постановка вопроса. Это значит, что если мобилизации не будет, то они снимают с себя ответственность за то, что происходит на поле боя. А то, что одновременно понятно, что Кремль крайне настороженно относится к перспективам мобилизации, понимая, что это может сильно, существенно изменить настроение масс в России. Теперь о том, может ли мобилизация помочь российской армии решить проблемы. Ну, тут большие сомнения возникают, потому что, видите, ну, говорят, сейчас уже называют цифру в 1 000 000 человек. Ну, 1 000 000 человек призвать можно. А что с ними дальше делать? Значит, на 1 000 000 человек нужно 100 тысяч офицеров, этих офицеров нет. Их нужно вооружать, из них нужно формировать боеспособные части и соединения. Это практически невозможно. То есть военные прекрасно понимают, что, и в Кремле это тоже понимают, что мобилизация не решит проблем. Хотя, конечно, ну, можно часть из этого 1 000 000, наверное, 1100-150 направить на пополнение уже действующих частей соединений, которые, ну, скажем так, ну, в среднем, да, примерно, ну, наверное, процентов на 70 укомплектованы личным составом. Можно укомплектовать по полному штату. А, да, это несколько увеличит боеспособность этих частей соединений, однако результат крайне неопределенный, потому что есть преимущество вооруженных сил Украины по тактическим дронам, которые, ну, просто перемалывают вот эту вот массу, человеческую массу, которую российские генералы бросают в атаку. Но зато у военных появляются некие аргументы, а значит, не мы виноваты, а кто виноват? Ну, виноват, понятно, кто – Кремль. Вот это вот парадокс или парадокс какой-то вот нынешней российской военной системы.
Юрий Евгеньевич, хотела спросить про вербовку женщин. Ну, про вербовку женщин я тут по работе своей знаю, вербуют активно из зон и СИЗО. Но вот тут в Пермском крае обнаружилось объявление, призывают именно женщин, приглашают на военную службу. Очень хорошие условия. 1,5 миллиона подъемные, 210 тысяч рублей в месяц, на год бесплатное обучение с нуля до 35 лет, и сидишь в теплом офисе, как обещают, и, значит, нажимаешь там маникюрным пальчиком на кнопочки. Но вообще-то это, как я понимаю, впервые в правозащитники фиксируют такое отправление женщин, потому что отправлять женщин по повестке на войну или на военные сборы нельзя, только если попытаться убедить их подписать военный контракт, что, видимо, и происходит сейчас.
Ну да, это означает, что мужчин не хватает, они либо погибли, либо спились окончательно, их уже пускать в бой невозможно, не дойдут просто, упадут куда-нибудь под кустом. А теперь что это значит идеологически? Это смена парадигмы. Ведь до сих пор, значит, как трактуется роль женщины в России – всякими бородатыми философами православными. Киндер, Кюхен и что там еще? Кирхен. Кирхен, Кюхен, Киндер, да?
Да.
Вот это домострой,
Церковь,
да?
кухня, детям.
Вот, домострой. Значит, если домострой, то женщина должна сидеть дома, готовить щи и, значит, ждать мужа с войны. Теперь все должно измениться. Теперь будут вспоминать, я так понимаю, вот это известное стихотворение о том, что какая женщины могут там коня на скаку остановить, войти в какое-то горящее помещение и так далее. Но это ведь вот для православных наших философов с длинными бородами и дикими глазами как-то будет не очень приятно. Но что касается вот этих девушек или молодых женщин, которые поддаются искушению, я их должен предупредить. Как только они подпишут контракт, они становятся рабынями военной машины. Никаких прав. у человека, попавшего в эти жернова, нет. Ну, теоретически он может обращаться в военную прокуратуру, но это сугубо теоретически. Значит, куда пошлет, туда и поедет. Пошлет, значит, дроны сбивать, ну, будет сбивать дроны, если сумеет. А, скорее всего, отправят куда-нибудь на передовую. Ну, вот, собственно, и все. Теперь там говорят о том, что контракт только годовой, но это вранье. Потому что контракт-то, конечно, годовой. Но только есть указ Путина, согласно которому до окончания, как он там называется, мобилизационного периода все контрактники находятся на военной службе, находятся в рядах вооруженных сил. Так что вот пусть девушки, которые мечтают получить там пару миллионов, большую зарплату, найти, возможно, мужа среди офицерского состава, пусть они подумают на эту тему. Вместо мужа отправят куда-нибудь на передовую.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое. Еще очень много тем у нас осталось, но перенесем на завтра и будем ждать нашей встречи завтра. Спасибо.
Да. Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Ну и вот обновляется информация, число погибших в Днепре выросло до 7, об этом сообщают власти. В больнице умер 60-летний мужчина, получивший ранение в результате ночной атаки. До 65 увеличилось число пострадавших в результате атаки на Киев. Среди пострадавших трое детей, 38 раненых госпитализировано. Об этом сообщает мэр Кличко. Ну и мы будем дальше продолжать следить за тем, что происходит после массированной российской атаки. И к нам через несколько секунд присоединяется в том числе и это обсудить политик Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот сейчас уже мы видим, что как минимум 11 человек погибли, 100 пострадали. И я бы хотела начать с вопроса, который поставил Аббас Галямов у себя в телеграм-канале. Он написал: итак, 11 человек убито, около 100 раненых, какое-то количество домов разрушено. В чем заключается новое качество войны, анонсированное вчера Путиным? Надеюсь, Песков объяснит, что здесь нового. И действительно, что это за... Это новое? Это разве что-то новое?
Ну, я думаю, что просто у Путина не остается других инструментов. То есть мы видим, что продвигаться на фронте он не может, поэтому остался только террор. И они в последнее время как раз в ответ на вот это остановившееся российское наступление, они очень много анонсировали ракетных ударов каким-то супероружием там, или чем они пытаются похвастаться, поэтому это понятная тактика. Если не получается на поле боя, то вот усиливать террор по мирным городам. Помните, некоторое время назад был разговор о том, что они накапливают вот этот ракетный потенциал, то есть они в основном наносят по Украине удары беспилотниками, а интенсивность именно ракетных ударов снизилась, они их явно для чего-то приберегают. Ну вот скорее для такого сценария, когда... Возможно, они предполагали, что у них пойдут проблемы на фронте, и нужно будет усиливать именно вот такую террористическую составляющую. Про новое качество это Путин сам пусть комментирует, но у меня такое ощущение, что у него действительно есть некое представление, что, во-первых, у России есть какое-то вот это супероружие, которое все страшно боятся, и украинцы якобы боятся, и Европа с Америкой тоже, да. И видно, что он, может быть, не вполне владеет всеми вот последними данными о том, что применение того же орешника каким-то заметным результатом не приводит. То есть всего этого дела, в общем-то, не боятся. Поэтому он просто продолжает линию вот этих угроз, говорит, у нас что-то такое страшное в загашнике есть, что мы вот сейчас как достанем, да, и никому мало не покажется. При этом все давно уже срисовали, что ничего такого, кроме просто террористических ракетных ударов по городам, ничего такого в запасе у России нет. Ну и, конечно, они рассчитывают, что вся эта террористическая тактика, она приведет к тому, что кто-то даст слабину, что там или украинцы взмолятся, чтобы любой ценой остановить вот эти бомбардировки, либо Европа скажет, все, надо подписывать соглашение о мире на условиях Путина, лишь бы это дело остановилось. Я думаю, Путин сильно недооценивает вообще то, как на эту войну смотрят в Украине и в Европе. Он живет в каких-то мифах. Это было видно, вот, например, на угрозе западным дипломатам, когда, в общем-то, кроме Рубио никто не испугался, да, и когда они сказали, что мы сейчас каким-то страшным оружием ударим, быстро эвакуируйте всех дипломатов из Киева, но кроме Соединенных Штатов никто не повелся на это. То есть Путин явно, вот все эти вербальные интервенции, они говорят о том, что он сильно оторвался от того, насколько эту войну и тактику России сейчас воспринимают в Украине и в Европе, и что, в общем-то, уже не боятся этих угроз. Хотя, конечно, последствия трагические, но это не означает, что кто-то сдаваться собирается.
Владимир, хочу процитировать одну, мне кажется, неплохую шутку, которую я увидела в одном из Z-каналов, называется «Записки ветерана». Парадокс ситуации заключается в том, что орешник у нас есть, а бензина в Крыму нет. АЗС перестали отпускать топливные талоны в аннексированном Крыму, а в России перед мостом в Крыму на АЗС организовали бизнес по продаже пустых канистр для бензина. Ну, как вот так, действительно. На орешник есть, на удары по Киеву есть, а ситуация с топливом, ну, вот такая.
Это говорит нам еще раз о том, насколько война вообще комплексная штука, что это очень линейное представление, что война ведется исключительно с оружием на поле боя. Есть много разных измерений, скажем, можно вспомнить ту же Вторую мировую войну, где военные, как бы театр это была одна история, но с другой стороны было экономическое истощение Германии, Японии, они уже, ну, например, у как раз вот германской армии, у нее просто не хватало топлива для того, чтобы самолеты в воздух поднимать и танки заправлять буквально в последние месяцы войны. Эта вот ситуация очень напоминает, что ресурсное истощение Путина является таким серьезным тормозом для продолжения войны с его стороны, и что здесь оружие далеко все не решает, и мы видим самые разные признаки того, что Путину все сложнее в таком масштабе продолжать военные действия и экономические, и социальные, и вот Украина достаточно успешно перерезает логистику снабжения не только Крыма, но и других оккупированных территорий. Так что мне кажется, что тормозов и вот таких вот красных огоньков, которые мигают у Путина, их с каждым днем становится все больше. Поэтому вот его угрозы на этом фоне, они не воспринимаются так серьезно. Если видеть всю картину, насколько Россия способна эту войну продолжать, то, в общем-то, ну, никто не испугается того, что Путин там опять словами в очередной раз сказал.
Ну, Кремль продолжает всех запугивать внутри России. И вот очень оригинальная формулировка для лишения российского гражданства появилась. ФСБ лишило российского гражданства 8 уроженцев Центральной Азии, 3 официально за пропаганду антироссийских настроений. Вот так вот это описывает ФСБ. Формулировка такая появилась впервые. Ну, могли изымать паспорта за призывы к терроризму или экстремизму, но вот пропаганда антироссийских настроений — это что-то новенькое. Это какая-то точечная акция устрашения или как такая лакмусовая бумажка, попытка нащупать что-то новенькое?
Не знаю, я помню по своему опыту, когда мы еще сталкивались вот на начальной стадии со всем этим административным и уголовным преследованием, я могу сказать, что там идет некое соревнование в формулировках, в том числе между разными вот участниками этих силовых ведомств на низовом уровне, такой как бы мини-конкурс снизу, и когда лучшие формулировки, наиболее простые и эффективные побеждают, то их начинают массово применять. Поэтому мы можем быть свидетелем еще такого большого числа подобных экспериментов. Но вот это очень примечательно, что один из способов контроля общества – это вот стал отъем приобретенного гражданства, потому что в России очень много людей с приобретенным гражданством, и это, ну, как немножко другое измерение, вот как там признать иноагентом, многие люди становятся чуть тише, потому что они боятся уголовки, да, за какое-то нарушение правил там иноагентства, которое очень легко допустить. И много таких разных еще крючков. Это очень, я думаю, что это скорее делается как показательная такая история, чтобы люди с приобретенным гражданством боялись и лишний раз не высовывались, потому что в России довольно много граждан нашей страны с паспортами, которых довольно легко гражданство лишить, вот как мы видим уже с такими абсолютно выдуманными формулировками.
Владимир, вы наверняка были много раз гостем Петербургского международного экономического форума. Мы эту тему так начали потихонечку поднимать еще вчера. И я читаю комментарии, вообще просто читаю, и я вдруг столкнулась с огромным валом, типа, чего пристали к форуму? Отличный форум, замечательный, интересный. А я тут читаю, что объем роста налички в России ускорился, российские миллиардеры стали богаче на 22 миллиарда, российские вузы подняли цены на обучение, опасный дефицит бюджета, нефтепереработка рухнула, запрет на импорт авиатоплива. Не, отличный форум. И дочери Путина третий год подряд станут хедлайнерами Петербургского международного экономического форума.
Пир во время чумы, как там говорят, да? Кстати, интересно, что я внимательно прошерстил сейчас всю программу, ну и все, ну, журналисты и так знают, но вдруг, если кто-то не додумался, то очень советую, там масса интересного, и можно будет просто стоять с большим сачком и ловить там всякие интересные цитаты. Уверен, что не обойдется без признания того, как все хреново сейчас в России. 88 страниц там программа. Мелким шрифтом в PDF-е, вот. Так что там очень много самых разных сессий, от кино до православного предпринимательства, все там есть. Вот. И мы всегда знаем, что Питерский форум – это место очень богатое. Но, конечно, они пытаются изображать там гламурный фасад, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза, но, как правило, это место очень богатое на признание о том, как дела у нас на самом деле обстоят, так что… Интересно, это начинается вот буквально через пару дней, и думаю, что это нам даст такую богатую пищу для размышлений, потому что ситуация действительно не очень, экономика в рецессии, вытащить ее нечем, денег в бюджете нет, вот там, по слухам, в правительстве готовят очередные секвестры, заморозки, так что думаю, что эта дискуссия будет грустная в Питере, несмотря на весь внешний гламур.
А что касается вот этих дочерей Путина, они, конечно, не как Адам Кадыров, они не получают такое количество наград за вклад во все на свете, но все-таки они регулярно появляются. Вот уже в третий раз они хедлайнеры экономического форума. Что-то с какой-то подготовкой транзита, не транзита. Почему они занимают такое большое место-то в экономическом форуме?
Вообще, это часть культуры нынешней власти. Я вот тоже, мы вчера вот как раз обсуждали вот этот момент тут в узком кругу, что я такого вообще никогда не помню в истории нашей страны, чтобы они все, вся вот эта путинская номенклатура настолько тащили везде своих каких-то блатных детей, да, на самые разные посты. Вот посмотрите, это просто даже в голове не укладывается, если почитать программу этого питерского форума, да. То есть, скажем, крупнейшую соцсеть возглавляет сын Кириенко, да, вице-премьер по сельскому хозяйству сын Патрушева. И там так далее. Там, например, очень много места в программе занимает какой-то сын у войны еще есть. Я про него не очень много читал, вот этот вопрос к журналистам-расследователям, но он там прям какая-то звезда, он аж на нескольких сессиях выступает. То есть они просто тащат и пихают своих детишек на все самые какие-то лакомые посты. Что удивительно в этой ситуации, что уровень бездарности в целом вот этого всего поросли путинской КГБшной номенклатуры, он зашкаливает. То есть эти люди не могут решить ни одной проблемы. В целом их расставили на все ключевые посты, но при этом все валится из рук абсолютно, да? Вот, ну, дочки Путина, что дочки Путина? Путин исчезнет, они превратятся в тыкву моментально вместе с ним, как и все вот эти остальные дети. Помните, было очень много разговоров, что они вот эту, всех этих своих деток готовят как некую новую элиту управлять, когда они все сами старые станут и помрут. Но у них управлять не получается. Они разваливают буквально все, к чему прикасаются. Вот это вот такой очень важный челлендж для Путина, да? Потому что дочки дочками, ну, как-то надо, чтобы страна куда-то двигалась, что-то работало там и так далее. У дочек как-то не очень это дело получается, но что, остается совать их на форумы во всякие сессии, да? Но выглядит это в итоге не очень убедительно.
Ну, простите, пожалуйста, вот я сейчас подумала, бывает родительское собрание, а Питерский экономический форум – это что, собрание, детское собрание, наоборот, собрание
утренник
детей.
Утренник такой, да, утренник, да, пионерский, пионерская зорька, я бы сказал.
А, это детский, да, это детский экономический форум. Но это же хорошо, что бездарные дети, их много, и им дают деньги, управление и прочее, прочее. Чем более они бездарны, тем больше они управляют, тем лучше. Мне очень нравится, что старшая дочь Путина управляет программой путинского бессмертия. Значит, это в надежных руках, все хорошо.
Точно, согласен, абсолютно, да.
Я хотела спросить про такую смешную вещь, простите, ради бога, как праймериз Единой России. Бог с ним с праймериз, мы к этой теме еще вернемся. Меня вот интересует, вот Владимир, лично к вам как политику. Что нам делать с выборами в сентябре? Ходить, не ходить, голосовать, не голосовать, протестовать, портить бюллетени? Я не для себя, я для друга спрашиваю.
Ну, знаете, я скажу так. Я думаю, что будет правильным сначала пунктом номер один честно признать, что у нас нет возможности влиять на эти выборы. Потому что когда оппозиция разными способами участвовала в выборах раньше, либо сама выдвигалась, либо бойкотировала, либо призывала голосовать за каких-то технических зарегистрированных кандидатов там, в режиме умного голосования или как-то еще, да, была возможность контролировать результат. Были наблюдатели на участках, и не было вот этого масштабного электронного голосования, которое просто перерисовывает все в черном ящике, так как мы не знаем. То есть мы не просто призывали людей куда-то идти, но мы еще и могли побиться за то, чтобы узнать настоящий результат. И это, даже если они фальсифицируют, это все равно имеет ценность. Вот посмотрите, например, Светланы Тихановской, Лукашенко нарисовал себе 80%, но по тем протоколам, которые люди получили, мы знаем, что она выиграла. Поэтому вот она и считается лидером, избранным президентом Беларуси. Поэтому, когда мы можем наблюдать, считать голоса и контролировать, это имеет смысл. Сейчас наблюдателей полностью разгромили, все это криминализовано, и везде в крупных городах, в десятках регионов работает вот это электронное голосование, которое все напрочь перерисовывает. То есть надо честно признать, что мы не можем повлиять на результат какими-то своими действиями, призывами. Но пункт второй, никогда не поздно и нет ничего зазорного в том, чтобы как-то попытаться поэкспериментировать. Вот, допустим, мы видим, что большие протестные настроения, можно как-то попытаться направить людей на какой-то один вариант. Сейчас дискуссии на эту тему разные идут, я не хотел бы предлагать каких-то своих вариантов, но хочу сразу сказать, что я не против экспериментов, раз уже ситуация безнадежная, почему бы не попробовать там, значит, в тюремной стене там, продолбить, если какая-то трещинка, может быть, вы куда-то, значит, выдолбите все это дело себе в подземный ход, да. Вот, а поэтому эксперименты – это нормально, считаю, что как-то ломать копии вокруг этого, если кто-то хочет попробовать, не стоит, но особых надежд тоже не нужно, потому что мы не контролируем результат, наблюдение разгромлено, представители голоса все в тюрьме или в эмиграции, и, в общем-то, власти, к сожалению, могут нарисовать себе любое все, что хотят.
Ну, выборы часто проводятся в том числе через школы, школьных учителей, через людей, которые работают в образовании. И вот по поводу образования, после сокращения 47 тысяч платных мест по избыточным специальностям, как это написано, юриспруденция, экономика, психология, российские вузы поднимают цены в среднем на 10%, кое-где росты 30% и 25% по ряду специальностей на платное обучение. Выглядит это как перестройка рынка труда под нужды военной экономики, или я неправильно понимаю?
Отчасти в том числе, но с другой стороны здесь еще есть объективная проблема, что финансовые возможности сферы образования резко сокращаются, поэтому так или иначе мы будем видеть уменьшение количества бюджетных мест, увеличение платности, стоимости там, и так далее. Это процесс, который идет уже далеко не первый год. И, конечно, ВПК будет пытаться разворачивать ее в свою сторону. Да, вот они, ну, собственно, если вы послушаете дискуссии на всяких этих правительственных форумах и бизнес-форумах про кадровую политику, то есть они больше говорят про развитие там, программ профессионалитета, про среднее специальное образование, например, да, чтобы люди шли сразу, как вот в наше время было, там, в ПТУ или в техникуме, и не заморачивались, и потом буквально сразу на военный завод, да, не заморачивались какими-то другими более сложными стратегиями в сфере образования. Думаю, что с этим тоже связано, но еще раз, мы вообще в ближайшее время денег на сферу образования будет меньше, и мы будем сталкиваться с тем, что уровень платности и недоступности будет, к сожалению, увеличиваться.
Владимир, еще напоследок объясните, пожалуйста, вот Bloomberg пишет, что запрет на импорт авиатоплива из России не повлияет на мировые рынки никак. А мы в новостях это обсуждали, потому что звучит так серьезно.
Ну, я думаю, что на мировые это не сильно повлияет, потому что Россия не то, что прям какой-то супербольшой экспортер. Россия в целом производит мало качественного высокооктанового топлива, и оно в основном все потребляется внутри. Я думаю, что это мера, которая скорее реагирует на сокращение нефтепереработки из-за украинских ударов. Но вот эта вся риторика, она призвана так это задрапировать, типа, что, значит, вот на мировом рынке всплеск спроса, и мы как-то не хотим, чтобы наше родное авиатопливо туда вот за границу уходило. На самом деле, в реальном причина в том, что объемы нефтепереработки сократились, и они по широкому фронту обсуждают более широкие ограничения, например, по дизельке тоже, да. Вот, поэтому, конечно, корневая причина в том, что нефтепереработка пострадала от ударов украинских беспилотников. Все остальное – это просто риторические объяснения.
Владимир, спасибо большое, что нашли время присоединиться к Breakfast Show.
Спасибо.
Спасибо, всегда рад, спасибо.
Ну и, конечно же, напоминаю поставить лайк обязательно этой трансляции, подписаться и на телеграм-канал, и на YouTube-канал Владимира Милова, ну и проверьте, что вы были подписаны на YouTube-канал Breakfast Show. Ну а через несколько секунд к нам уже присоединяется наш следующий гость, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, доброе.
Массированный удар по Украине, очередной массированный удар России. В первую очередь, расскажите, пожалуйста, сейчас, что известно на данный момент. Последние данные, которые у нас есть, 11 погибших и более 100 пострадавших.
Да, основные удары пришлись на Киев традиционно, и последнее, я имею в виду, время. И, соответственно, Днепр, да, то есть в общей сложности в Киеве 65 человек пострадало, четверо погибло, а в Днепре 40 человек пострадало и трое погибло. И, соответственно, основные ракеты, 73 ракеты, ну, предварительно 73 ракеты, из них 8 гиперзвуковых, это цирконы, да, и, соответственно, баллистики Искандера, типа это 33 ракеты, остальные это крылатые ракеты, и порядка 700 дронов. Вот это все, что было этой ночью. Максимально по центру города, 8 районов в городе Киеве, ну то есть практически все жилые кварталы так или иначе пострадали, включая поликлинику на Теремках, ну грубо говоря, в одном из районов Киева. Ни одного там какого-то военного объекта, ни одного даже там какого-то, хотя бы что-то, что можно было бы потом сказать, ну мы бьем там по военной инфраструктуре, безусловно, нет, исключительно удары в жилые кварталы. Только в жилые кварталы. То есть это, ну, концептуально выглядит сейчас именно вот как такое варварское разрушение города, массовая попытка массового убийства гражданского населения. То есть это тот тип войны, который, в принципе, кроме него, уже у Путина там аргументов никаких, понятное дело, нет. И с точки зрения технологий, с точки зрения там мобилизации и всего остального, ну, вот этот тип войны, вот он откровенно сейчас ведет.
Михаил, Владимир Зеленский заявил вчера о том, что есть возможность завершить войну до зимы. И, собственно, он поручил как можно быстрее завершить эту войну уже до зимы, сказал, собственно, Кирилл Буданов. При этом, как я понимаю, что речь идет о том, что действительно на поле боя инициативы у России больше нет. Но война же переместилась с поля боя в другую сферу. Что имелось в виду?
Ну, имелось в виду, естественно, две составляющие. Первая – это работа с партнерами по обеспечению давления на Россию соответствующего, чтобы не было вот этого нейтрально-снисходительного тона. Ну, бьет там Россия по гражданскому населению, бьет, ну, ничего страшного, это же война. Чтобы давление действительно было существенным, независимо от событий на Ближнем Востоке, грубо говоря, чтобы не было поблажек там в допуске России или там к снятию санкций или в допуске к каким-то рынкам, это с одной стороны, и с другой стороны, это безусловно симметричное увеличение ударов в глубину России, то есть наращивание мощности этих ударов и объема этих ударов, масштабирование и системный вынос там, конкретных двух отраслей, да, химия и, скажем так, нефть и газ и химия, да, то есть, ну, я правда пока уже не говорю, это по умолчанию, да, понятно. Дополнительно две отрасли экспортоориентированные или те, которые так или иначе позволяют обеспечивать ресурсы сам эту войну, вот, соответственно, увеличение, с одной стороны, увеличение санкций и давления, а с другой стороны разрушение инфраструктуры войны и инфраструктуры обеспечения войны, скажем так, да, прежде всего финансового обеспечения. Ну, вот эти два инструмента будут работать. Все остальное на фоне, вот вы видели, да, вчера заявление этого уже субъекта Путина о том, что мы тут должны еще раз за Старобелецк, да, ну, то есть как бы за, там, еще раз акт возмездия, убить еще как можно больше гражданских в городе Киеве, давайте это делать и так далее. Ну, на этом фоне, мне кажется, очевидно, что договориться о чем-то рациональном с этим субъектом не получится.
Ну вот как раз про это окно дипломатии все-таки Дональд Трамп всегда настаивает на том, чтобы, значит, все договаривались, хотя неоднократно Дональд Трамп говорил о том, что все должны остановиться и, как он выражается, пойти по домам. Ну, Украина всегда соглашалась на остановку по линии соприкосновения и переговоры. Это Кремль не хочет ни в коем случае, а хочет заключение какой-то договоренности во время войны. Но все-таки Владимир Зеленский в интервью CBS говорил о том, что, возможно, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф приедут в Киев, ожидая ли что-то подобное, особенно учитывая, что вроде как не хочет Стив Уиткоф на поезде ездить.
Не знаю, хочет или нет, это вопрос логистики, да, который обсуждается там уже внутренними логистическими командами. Смотрите, на наш взгляд, в любом случае коммуникация с американцами на сегодняшний день есть, ну, имеется в виду в двухстороннем формате, и она важна. Как бы там ни было, мы рассматриваем Соединенные Штаты партнером, да, то есть мы готовы там делиться тем, что у нас наработано с точки зрения экспертизы войны современной, с которой они, кстати, сами столкнулись в полном объеме на Ближнем Востоке, и они это понимают, и сегодня у нас очень конструктивно в этом плане работа идет, я имею в виду антидронов, технологии, технологии, сочетанные комбинаторика с радиоэлектронными средствами подавления, то есть и рассеяние вот этих противоракетных возможностей, да, то есть не концентрация на только определенных точках. Ну, то есть здесь Украина дает большую экспертизу, и американцы это признают в полном объеме. Мы, с другой стороны, получаем там по разным программам, да, получаем то оружие, которое нам необходимо, прежде всего для защиты неба, да, ну, то есть мы видим тот тип войны, мы с вами вначале говорили, и это, в принципе, очевидно для всех, последние 3 месяца только на это ставку Россия делает. Мы сейчас перейдем к линии фронта коротко. И, соответственно, здесь у нас конструктивно все это происходит. Ну и главное, конечно, когда ты приезжаешь сюда, в Киев, слышишь эти сирены, то есть воочию все это видишь, ты понимаешь, что Россия немножко, мягко говоря, ведет войну за гранью, да, там, военной необходимости, за гранью того, что она хочет достигнуть в этой войне и так далее. Кстати, ну, вряд ли уже сегодня кто-то понимает, что хочет субъект Путин, кроме, собственно, уничтожения Украины. Да? Ну, просто разрушение, просто убийство там в центре Киева и все. То есть, ну, получает удовольствие, больше ничего. А это, кстати, немножко сложно, потому что здесь нету рационального. Вот вы говорите о Трампе, он предлагает там остановиться и так далее. Да, Трамп всегда исходит из рациональности. То есть мы тут сделку заключаем, неважно, она может быть успешной или неуспешной. Мы на примере Ирана видим, что он специалист по сделке. Да, успешным, у меня тут сомнений опять же нету, но тем не менее он всегда рационален, то есть он ищет те аргументы, которые позволят нам получить выгоды или там минимизировать убытки, да, но Путин в данном случае это не про выгоды и убытки, это про убийство как такового. И, соответственно, что касается приезда сюда, да, то есть это важно, то есть ты психологически по-другому тогда войну воспринимаешь, и ты понимаешь, что проблема не в Украине, и проблема не в том, что давайте где-то как-то там что-то подпишем, нет, проблема в том, что пока не будет принуждения России, она не остановится, ну вот она находится внутри войны, это дешевле, чем выходить из этой войны, вы знаете, мы это с вами уже в эфирах не раз разбирали, почему Путину дешевле находиться внутри войны, да, потому что иначе он тогда столкнется с тяжелейшим внутренним кризисом по разным там причинам, с очень неожиданными для него движущими силами, лидерами, социальными группами, которые там будут все это мутить и делать. Что касается линии фронта, да, безусловно, все сказки, которые рассказывает, опять же, субъект, которому продают эту историю о том, что он уже в Лиссабоне находится, я всегда это подчеркиваю для того, чтобы было понятно образ, да, вот он говорит, что на линии фронта они там все контролируют, они уже буквально еще немножко и все там поломают, ну, это 4 года мы с вами эту сказку слышим, да, периодически он сбегает, правда, когда страшно сильно становится, и под месяца полтора ничего не говорит. Ну, а потом периодически выходит и опять рассказывает эту историю о том, что он уже все сломал, по линию фронта сломал, преодолел и так далее. На самом деле, сейчас зафиксировано, что в этом месяце Россия захватила там 14 километров, потеряв порядка 40 тысяч убитыми и ранеными, 14 километров украинской территории. В то же время Украина освободила в процентном соотношении больше своей территории, чем было захвачено в это время Россией. Да, там порядка 40 плюс километров. Да, я понимаю, что это цифры маленькие на фоне всего, что происходит, но тем не менее, да, то есть профициты в этом есть. И действительно, по линии фронта инициатива полностью перешла к Украине. Это не говорит о том, я так осторожно на это смотрю, да, потому что все-таки очень все быстро, динамично меняется и так далее. Но Украине удалось остановить вот эту главную проблему, это так называемое просачивание малыми пехотными группами, да, то есть уничтожение идет активное. Удалось расширить за счет технологических решений килл-зону, существенно расширить, и удалось добраться до логистических магистралей, которые позволяют снабжать линию фронта там необходимым ресурсом. Да. То есть, соответственно, опять же, это все создает совершенно другое впечатление от фронта как такового, того, что происходит, от реалий на земле, как любит говорить субъект. Вот, соответственно, мы с американцами всегда пытаемся это обсуждать и пытаемся донести, что ну так не работает, да, то есть когда вы идете навстречу агрессору, считая, что с ним можно договориться, а он при этом не высказывает рациональных подходов, да, то есть он не говорит, да, здесь готов, здесь не готов. То есть агрессор говорит, я хочу все. Ну, а американская сторона, на мой взгляд, как модератор этого процесса, должны сказать, вы не можете хотеть все, мягко говоря, после 4,5 лет войны. Ну, это очевидно, да, то есть как бы, и более того, инициатива не у вас. Но пока есть так, как есть, да. Ну, наверное, еще какое-то время, к сожалению, вот это все будет продолжаться.
Михаил, ну да, Блумберг пишет, что действительно в мае Украина нанесла рекордное количество ударов по нефтяным объектам в России, и переработка топлива в России упала до минимума за 16 лет. Но тем не менее, инсайдер украинский написал любопытную статью, что есть вещи, которые наносят Украине, и это я цитирую инсайдер, это не мои слова, больший ущерб, чем война. Это европейские ограничения и так называемые СВАМ. СВАМ – это механизм пограничной корректировки выбросов углерода. Поясните, пожалуйста.
Да, я даже не готов в это зайти, да, но с точки зрения чего? Потому что Европа выставляет там определенные правила в рамках наших переговоров с ними и евроинтеграционных, прежде всего, переговоров. Они унифицированы для всей Европы, и тут никто не делает скидку на то, что у нас война, там, например, разрушена там часть экономики, и, соответственно, более того, убиты целые отрасли экономики, надо перестраивать это все, и, соответственно, Европа просто выставляет в рамках там своей экологической программы там определенные требования Украины. Ну, мы ведем дискуссию. Я не думаю, что это больше, ну это странная позиция, больше вредит, чем война. Нет, конечно, война это абсолютно разрушительно, то есть она наносит существенный ущерб и психоэмоциональному здоровью Украины, и социальным группам, безусловно, и, соответственно, куча всего, что касается личной жизни каждого, ну то есть это и определенные ограничения, мягко говоря, и война разрушает экономику, и соответствующим образом непонятно, сколько она будет еще длиться и так далее, и тому подобное, то есть нету планирования как такового. Все, что касается сложных переговоров с Европой, да, они сложные, но тем не менее это же наше движение, да, в европейскую единое экономическое пространство, и, соответственно, все-таки унифицированные законы там, или унифицированные правила, в том числе экологические правила, они должны быть обсуждены и приняты в том или ином виде. И Украина по этому пути пройдет. Я здесь, ну, как бы не заходил бы в такие спекулятивные вещи, потому что, еще раз подчеркиваю, комфортно сегодня, намного более комфортно сегодня вести переговоры с европейцами, чем это было до, как это ни странно и не парадоксально звучит, до начала полномасштабного вторжения, потому что многое поменялось. И субъектность Украины поменялась, и понимание нашими европейскими партнерами, какую компетенцию Украина несет с собой в Европу, да, не просто просит, там, дайте нам чуть-чуть рынка, мы хотим там что-то зарабатывать. И, соответственно, сама Европа перестраивается, да, то есть она начинает где-то дебюрократизироваться, где-то переходить к более быстрым, что ли, административным решениям, там, менее таким жестким. То есть это все взаимное, такой взаимный рост, что ли, да, понимания и доверия. Я здесь не вижу проблемы. И это тяжело. Любые же переговоры, вы понимаете, даже если они с партнерами идут, они всегда будут тяжелыми. Почему? Потому что у стороны одной и второй всегда немножко разное видение, поэтому и поиск компромисса – это важно. С Россией невозможно. Здесь я перейду обратно к переговорному процессу, который формально он, ну, остановлен, да, на паузе, на там, высшем политическом уровне, как говорит господин Буданов, да, на среднем уровне или там, на уровне исполнительном он идет, ну, с точки зрения там, обмена пленных, обмена телами, да, ну, вот эти гуманитарные блоки, они продолжают работать. Но, тем не менее, с Россией невозможно вести рациональные переговоры, еще раз подчеркну, потому что политическое руководство России, оно реально оторвано далеко от того, что происходит и по линии фронта, и в этой войне в целом, и с точки зрения ресурсного обеспечения. Но, опять же, давайте вернемся к субъекту Путину. Давление на него, на мой взгляд, оно на сегодняшний день, мягко говоря, недостаточно. Давление, я имею в виду, и внутреннее, и внешнее. То есть он не испытывает каких-то там дискомфортов. Это все там конспирологические версии, да, какие-то о транзите власти, там, о конфликте между башнями, мифическими башнями Кремля, на мой взгляд, он давление не испытывает, потому что консенсус еще все-таки и внутриэлитный, и в обществе продолжает быть таким, что мы можем в этой войне там получить какие-то бенефиты, да, ну, то есть вот они к этому и стремятся, и Путин как бы здесь удерживает контроль над этой ситуацией, к сожалению. Как это можно сломать, мы с вами опять же разобрали, это можно сломать, если перестать заигрывать с ним, то есть какими-то там словами, да, или перестать играть в мягкую дипломатию, а жесткие санкции, жесткие ограничения, по-другому ничего не будет, и при этом наращивание возможностей Украины разрушать базовые отрасли, да, нефтегазовую, химическую, военку, и вот это все, оно будет работать только так.
Михаил, только два слова напоследок. Все-таки не могу не спросить про форум Black Sea Security, который в Одессе прошел, потому что, например, сенатор Марк Келли и другие американские политики очень много о нем писали, они там присутствовали. В том числе там присутствовал и наследный принц Реза Пехлеви. Вот это вот видео Марка Келли, которое он опубликовал у себя в социальных сетях, как раз напоминая американцам о войне в Украине. Но присутствие наследного иранского принца – это такой сигнал, как-то кажется, серьезный в связи с войной с Ираном и действительно ставит Киев снова, ну, в центр обсуждения всего, что происходит в Персидском заливе, вслед за визитами Владимира Зеленского к лидерам стран Персидского залива.
Ну, Украина всегда ведет преемственную политику, да, то есть если выбрали уже сторону, мы как бы этой стороны и придерживаемся, и понимание того процесса, который должен быть, был бы запущен в Иране, к сожалению, не удалось, да. Я не хотел бы там глубоко уходить в тему войны на Ближнем Востоке, потому что то, что произошло, на мой взгляд, произошло только лишь переформатирование власти в пользу радикальных командиров КСИР, в Иране, то есть если раньше она была там такая двухголовая, что ли, власть, да, там с одной стороны Духовный Совет, даже был гражданский президент, который, кстати, подал в отставку, потому что не видит смысла находиться в этой структуре власти, где, еще раз подчеркиваю, полевые, по сути, командиры пришли к власти в полном смысле этого слова при вот такой продуманной стратегии Соединенных Штатов по выдавливанию, что ли, вот этой старой вертикали. И, ну, когда начиналась вся эта процедура, когда я даже не, собственно, вторжение армии США и Израиля, да, а когда были протесты, вы помните, да, протесты в январе месяце, в декабре-январе месяце, то тогда появилась концепция, что может быть замещение на господина Пехлеви, и Украина сказала, да, было бы неплохо, чтобы там была светская власть и совершенно другие подходы и к странам региона, и к Израилю, ну и, соответственно, к Европе и так далее. И для нас, в принципе, понятно, что эта задача, она все равно является приоритетной. Иран в том виде, в котором сейчас существует, да, он стал намного более опасным, намного более токсичным, намного более ядовитым, что ли. И вот эта идея о замещении вертикали власти, да, то есть вот о том, чтобы оттуда убрать систему вот этих полевых командиров КСИР, ну, Корпуса Стражи Исламской Революции, она остается базовой, актуальной, и Украина придерживается той же точки зрения, что если безопасность региона нужно обеспечить, то без замещения власти, без переформатирования власти в Иране ничего не будет. Другой вопрос, я повторяю, что когда люди играют с картами, с хорошими картами на руках, с продуманной стратегией, то у них получается то, что мы сегодня видим в Иране.
Михаил, спасибо большое, что нашли время присоединиться.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Ну и, конечно, напоминаю снова поставить лайк нашим гостям, в первую очередь нашим гостям, ну и темам, которые мы обсуждаем, потому что темы, которые мы обсуждаем, вот мы заявили в новостях уже о праймарис, которые происходят, ну и Ольга Романова подготовила даже доклад.
Доклад, но он такой будет вполне себе развеселый, потому что мне кажется, что скулы начинают сводить от одного словосочетания «праймарис Единой России». Нет. Мы гуманисты, мы не будем так делать. В общем, на самом деле, новость, которая меня ужаснула, она только одна, а дальше все развеселое. Значит, что ужаснуло действительно? Это то, как мы говорили в новостях, обвиняемый в расстреле мирного жителя в Буче пойдет в Госдуму от «Единой России». Он выиграл праймерис. Его зовут Нурсултан Мусагалиев. Он прошел праймерис в Оренбургской области. Служба безопасности Украины обвиняет Мусагалиева в причастности к пыткам и убийствам мирных жителей Бучи и окрестностей. Поддержал его губернатор, Евгений Солнцев, его зовут, Оренбургской области. Горжусь, что именно люди с несгибаемым характером, кто прошел горнило суровых испытаний, никто вот лучше не знает, как управлять государством. Вот теперь, значит, вот это. Да, действительно, совершенно точно доказано, что именно Мусагалиев приказал подчиненным похитить 29-летнего мирного жителя Бучи, который проезжал на машине через российский блокпост. Его мучили, его очень долго мучили и пытали в лесу, и потом убили. Ну и сразу после этого Мусагалиев получил звание Героя России. Вообще участники СВО получают преимущество вот при этих праймерис, там плюс 25 там, каких-то пунктов, фигунтов, но это совершенно не важно. Сейчас посмотрим, как это все у них вышло. Кое-где их разгромили, а кое-где вообще получилось забавно. Но для меня, конечно, самая печальная новость из разряда кукушечных, то, что с нами больше не будет Штолика. Конечно, Штолик Гурулёв, депутат Госдумы, который баллотировался от Забайкальского края, он с треском проиграл выборы. Я напомню, что он предлагал отправить на фронт всех безработных, нанести ядерный удар по Нидерландам, уничтожить всех россиян, не поддерживающих Путина. И он по итогам праймери занял только третье место, уступив все голоса там, всем ветеранам, всем на свете. Не так уж и важно кому, но Штолика с нами больше не будет. Дмитрия Дюжева, актера, с нами тоже не будет в Госдуме. Там, видимо, Певцов сохранит монополию. Занял только 32-е место среди кандидатов от Москвы. Этого недостаточно, чтобы баллотироваться в Госдуму, потому что в списках по Москве проходит первые 10-15 человек. И победил в Москве по партийному списку гвардии-капитан Эдуард Шонов, ветеран. Ну, вот такая будет Московская дума. Что еще из такого приятного на самом деле? Вы наверняка никогда в жизни не знали о существовании депутата Госдумы Михаила Романова, а он из Питера. И он молчал всю дорогу, пока он вот в ноябре прошлого года не наехал на стоп-тайм. Именно он требовал стоп-тайм уличных музыкантов, призвать к ответу, схватить, посадить, расстрелять, выдрать ногти и так далее. Ну, в общем, короче говоря, занимался он доносами вообще на уличных музыкантов и проиграл сыну дзюдоиста, который тренировал Путина. Михаил Рахлин его зовут.
Прости, вот снова дети. Снова дети. Вот дети.
Кстати говоря, Сергей Боярский насчет детей тоже всех обыграл и вошел. Но он, знаешь, он неаккуратно обыграл ветеранов. Ну, посмотрим, чем это дело закончится. Значит, проиграл действующий депутат Госдумы Тверской области Андрей Красов, как раз проиграл тоже Сергею Боярскому, все проигрывают Сергею Боярскому, потому что у него, видимо, врожденная шляпа. В Курской области очень любопытная история. Вы знаете, в Курской области губернатор Хинштейн, бывший журналист, ну так называемый, да, московского комсомольца, москвич. И вот удивительно. Значит, там баллотировался от Курской области космонавт, красавец-космонавт, герой России Александр Горбунов. И он курянин, он из области, вот он просто вот такой вот очень известный, уважаемый человек. И он проиграл москвичу, ФСБшнику Антону Цветкову. Он записан там героем СВО, ветераном, но вообще-то он такой паркетный очень ветеран. Исключительно паркетный. Вот москвич Хинштейн позвал с собой, значит, москвича же Антона Цветкова, теперь, значит, он будет в Госдуме, а курянина-космонавта не будет. Из картины выбивается Камчатка. Камчатка оказалась какой-то сильно протестной. Это славное слово «Камчатка». Там вообще никак не победили ветераны СВО. Они с треском проиграли, знаете кому? Женщине-самбистке и дзюдоистке Светлане Галлянт. Да, она сейчас работает там в аппарате Заксобрания, но вообще-то на Камчатке проголосовали за нее с огромным отрывом от всех вообще ветеранов. Вообще, моя любимая история, конечно, случилась в Вологодской области. Там на праймерис не прошла кандидатка с одной очень интересной фамилией. Но она, конечно, не набрала голосов. Очень симпатичная барышня. Покажите нам, пожалуйста, давайте с вами вместе решим, почему же она не прошла? Фамилия-то обычная.
Родилась 17 декабря 1994 года. Родилась в Междуреченском районе, проживаю в городе Вологда. Руководитель сектора муниципальных услуг Центра обеспечения деятельности Вологодского муниципального округа. Я Беспутина Алена Станиславовна. Родилась 17
Не Россия без Путина. Обойдется без Путина и даже Алены. Тем не менее, никак.
Вот жаль, что ее зовут не Надежда. Понимаешь, Надежда,
Надежда без
Путина.
Любовь без Путина. Много красивых имен есть.
Все хорошо все, без
все,
Путина.
Все, любое имя и любое действие прекрасно без Путина. Здесь вообще, конечно, я полностью соглашусь. Ну да, дальше, ну что, ну праймерис были, как обычно, на пенечках, мощное давление на бюджетников, заставляли бюджетников приводить своих родственников, скидывать скриншоты своему начальству, все как обычно. Издание 7 на 7 подсчитало, что в праймерис приняли участие 478 военных, но заняли они только 43 места, всего 9%. Ну, а все остальное досталось тем, у кого шляпа врожденная. В основном так.
Ну, получается, что да, все-таки какая-то там активность была. Не то, что вообще выжженное поле. Там какие-то кто-то между собой. Вот Дюжев меня удивило очень. Как это Дюжев?
Ну, там вообще, вот я Камчатка. Я вот очень хочу Камчатке сказать. Камчатка. Я не знаю, хороша ли дзюдоистка, но мне кажется, это такое протестное очень голосование у вас. И вообще, женщина-дзюдоистка, мне кажется, это красиво. Во-первых, женщина вообще красива, а женщина-дзюдоистка, мне кажется, красива вдвойне.
А что касается выборов, вот, кстати, тут писали про Штолика, не трогайте Штолика, он разваливает все, как хорошо было бы.
Вот полностью чтобы... согласна, полностью да. согласна. Все-таки при Штолике, смотрите, арестовали 7 заместителей министра обороны, вчера он еще одного взяли по продовольственной линии. В общем, ну, мне кажется, все-таки, и вот как говорили в моем пионерском детстве, и твой труд вливается в труд твоей республики. Мне кажется, вот и труд Штолика вливается в это дело.
Он вливается и вливается, и вливается, и вливается. Но
вливается, да, и не выливается никогда.
Не выливается совсем. Но что касается выборов, вот действительно непонятно, что с этим делать тем, кто находится в России. Вот что, идти портить, не идти, наплевать на это, что-то придумывать, что, точнее, что там можно придумать? Вот я не понимаю, что можно придумать? Я думаю, мы это будем еще обсуждать в ближайшие дни.
Ты знаешь, я когда читала про эти дурацкие праймерис «Единой России», понятно, что все этим цифрам верить, наверное, не надо, но, тем не менее, ну, видите, сколько всего происходит? Вот в этом участвуют какие-то вот люди. Я прочитала, что 10 миллионов человек участвовали в праймерис «Единой России». Участвовали как избиратели. 10 миллионов человек. Дофига. Я подумала бы, вот если бы в протестах 11-12 года, 17-го, 19-го года, если бы в феврале 22-го года на улице бы вышли эти 10 миллионов человек, ничего бы этого, наверное, и не было.
Да. Ну, да, это, конечно, как известно, история не имеет сослагательного наклонения, но вот сейчас что делать, совершенно непонятно, можно ли вообще, ну, имеет ли это вообще хоть какой-то смысл. Для меня загадка, зачем они вообще проводят эти выборы. Я понимаю, когда мы задаем этот вопрос Александру Морозову или Аббасу Галямову, они говорят, что вот Путину важно сохранять эту видимость. Но сейчас уже какая видимость чего? Уже неужели ему до сих пор важно сохранять хоть какую-то видимость? Это для меня загадка абсолютнейшая. Зачем это вообще все нужно?
Ты знаешь, мне кажется, что видимость рознь. Вот смотри, вот утренние сегодняшние новости. ФСБ заявила, что раскрыла широкомасштабную акцию иностранных спецслужб по установке вредоносного программного обеспечения на телефоны высокопоставленных российских госслужащих. Вот как я читаю эту новость, да? Кириенко, пишет ФСБ, отстань от нашего бюджета. Это наш бюджет по уконтрапупиванию интернета. Вот у тебя есть свой бюджет на выборы? Вот его и дербань. А от нас отстань, иначе будет хуже, иначе вот у тебя в телефоне мы найдем, что там, вредоносное программное обеспечение. Это же прабабки все, я так думаю. И выборы они тоже прабабки. Просто на выборах зарабатывает одна часть, а тут тоже люди, знаете, вот видите, раскрыли же. Ордена нужно? Нужно. Премии нужны? Нужны. Ну и аресты, конечно. Аресты всегда хорошо.
Ну и всем ставить Мах. Всем мах ставить, потому что иначе будет вредоносное программное обеспечение, или обеспечение, никогда не знаю, программное.
Обеспечение.
Программное обеспечение. Вот, обеспечат программным обеспечением, значит, пожалуйста, всех высокопоставленных госслужащих. Ну и пиар-составляющая какая-то, это же враги-интервенты, как всегда. Они же-то оттуда время хотят что-то, значит, широкомасштабная акция иностранных спецслужб. Вот они вот оттуда хотят, значит, там что-то поставить снова, хотят что-то, значит, сделать. Ну, в общем...
Нет, ну все. Все уже в порядке. Знаешь, когда я слышу слово «мах», я не знаю почему, я почему-то все время думаю про Франциско Гойя.
Обнаженный мах.
Это тоже так. Думаю, какое красивое имя дали все-таки отечественному мессенджеру мах. Это вообще Франциско Гойя. И как-то легче становится на душе.
Ну, тогда да, это гораздо приятнее. Но самое время напомнить, подписываться на телеграм-каналы, YouTube-каналы и проекты всех наших гостей, ну и в том числе подписываться на проект «Последнее слово», который собирает архив последних слов политзаключенных. Эти речи, документы эпохи, часто наполнены реальным смыслом, который отражает все происходящее. И вот очередное «Последнее слово» вы можете найти по ссылке в описании в трансляции. 27 июля 2023 года на апелляции в Ставропольском краевом суде «Последнее слово» произнес один из лидеров ингушской оппозиции Маслак Ужахов. Отрывок из его речи читает журналист Максим Курников.
Маслак Ужахов, председатель Совета Тейпов ингушского народа, арестован в 2019 году после массовых протестов против передачи части территории Ингушетии Чеченской Республике.
Уважаемый суд, не могу в своем последнем слове не вернуться к выступлению в прениях прокурора Тимура Золотовского, если, конечно, это можно назвать выступлением. Я в своих прениях предсказал, что прокурор слово в слово повторит свое выступление в Кисловодском городском суде, ну, с некоторыми добавлениями. Ошибся. Никаких добавлений не было. Все точно так же, как в апелляционном возражении. Слово в слово. Я также предсказал, что данный состав суда примет неправильное решение. На справедливое решение рассчитывать было бы наивно. Повторяюсь, если бы власти сказали, что Кубань с мая 2018 года будет течь в обратном направлении, в горы, а не в низменность, то этот вывод властей был бы взят на вооружение судом и принят как данность, как истина. Пусть даже весь народ знает, что это не так, что это ложь, неважно. Главное, как это будет воспринято властью, и никаких мук совести. Такую породу судей вывела нам вороватая власть.
Апелляционный суд оставил приговор Маслаку Ужахову без изменений. 9,5 лет лишения свободы.
И полное видео вы можете посмотреть по ссылке в описании к этой трансляции. Ну, а через несколько секунд мы вернемся, и к нам присоединится сопредседатель экозащиты Владимир Слевяк. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, мы призываем всех наших зрителей посмотреть большую статью, которая была опубликована экозащитой по поводу датской верфи, которая обслуживает танкеры для арктического СПГ. Вот она может в ближайшем летом отремонтировать 6 судов, которые связаны с Россией, и каждый из танкеров, которые предлагается отремонтировать, способен генерировать примерно 800 миллионов евро в год для кремлевского бизнеса, соответственно, для бюджета, получается. Но почему датская верфь еще продолжает обслуживать российские танкеры и что это все означает?
Ну, наверное, нужно начать с того, что В данный момент перевозки СПГ, арктического СПГ из России с проекта Ямал-СПГ не запрещены санкциями, с одной стороны, а с другой стороны, Европейский Союз принял решение, начиная со следующего года, прекратить покупать СПГ из России. И сейчас такой ключевой момент, когда, по нашим данным, примерно 6 танкеров, а их всего довольно мало, этих танкеров, да, и они имеют ключевое значение для проекта Ямал-СПГ, они нужны для того, чтобы в зимние месяцы, когда там льды, перевозить СПГ. Да? Если этих танкеров ледового класса не будет, то, соответственно, и весь экспорт СПГ с Ямала встанет. Да? Вот. И вот несмотря на то, что с 1 января Европа перестанет покупать СПГ в России и перестанет платить очень много денег околопутинскому бизнесу, да, которые в конечном итоге так или иначе идут на поддержку войны, вот остается полгода, в которые могут быть отремонтированы, подвергнуться там, обслуживанию специальному вот эти танкеры, связанные с проектом Ямал-СПГ, всего примерно 6 штук, вот, и это действительно огромные деньги и действительно важный момент для всего проекта Ямал-СПГ, просто потому что если эти танкеры вот сейчас не отремонтировать, то придется искать какой-то другой вариант с их ремонтом, вот, а это очень непросто. Да? Напомню, что с начала года Европейский Союз заплатил за арктический СПГ из России примерно 4 миллиарда евро уже, это за первые 4 месяца нынешнего года.
А найти вот эти альтернативу китайские товарищи здесь не помогут?
Ну, можно попробовать поискать альтернативы, но Европа – это очень удобное место, это верфи, то есть было две верфи изначально, на которых ремонтировали, обслуживали такие суда, одна во Франции, другая вот в Дании, Файард, и французская отказалась, несмотря на то, что нет никаких санкций против Ямал-СПГ, и это не санкционная деятельность на данный момент, вот, тем не менее, в середине 2024 года французская верфь отказалась дальше обслуживать эти суда именно по причине того, что они связаны с Кремлем, с крупным бизнесом, который имеет прямую связь с Владимиром Путиным. Вот, и осталась только одна верфь в настоящий момент. И нужно сказать, что, ну, вот этот Файард в Дании, да, и нужно сказать, что вот в данный момент это очень удобное место, потому что практически весь экспорт СПГ с Ямала, он идет в Европу. Да, и это было с самого начала войны. Вот просто назову вам цифру для осмысления. Да, с начала войны по 26-й год было заплачено за вот этот СПГ с Ямала примерно 32 миллиарда евро.
Владимир, я вот слушаю вас и думаю, просто вспоминаю все, что я услышала за последнее время про потребление Европой всякого разного из России. Франция ни одну секунду не свернула, как я понимаю, свою ядерную программу с Россией. Мы видим с вами немецких бизнесменов сейчас на Петербургском экономическом форуме. Там будет представительная делегация, там уже все госканалы уже рвут и мечут, что как прекрасно немцы возвращаются. И несмотря на то, что Европа объявила о том, что она снизит потребление российского нефти и газа там, в 28-м, 29-м, 32-м годах, спокойно покупают, совершенно не морщась. И Дания, казалось бы, вот Дания, она такая вся протестная, она такая вся правильная. А значит, другой рукой так вот из-под воли спокойно себе ремонтируют такие нужные вещи. У нас вообще есть какое-то вот влияние, не знаю, избирателей европейских, ну кого-то вот на такие двойные стандарты?
Ну, к сожалению, ситуация действительно в этой области печальная. Нам бы всем, наверное, хотелось, чтобы с Путиным просто перестали сотрудничать, перестали переводить ему миллиарды за газ или еще за что-то, да. Нужно сказать, что с самого начала войны, ну вот разве что российский уголь сразу перестали покупать и сразу ввели на него запрет, больше ничего не было. Но по всем остальным направлениям какое-то сотрудничество сохраняется. Вот. Это связано, конечно, с тем, что Европе нужно достаточно довольно много энергоресурсов, и, ну, не секрет, да, что российские энергоресурсы, скажем так, не самые дорогие, на них там дисконт, ну, и потом вот, ну, что Европа еще сделала, например, напрямую из России там нефтепродукты не покупаются, но, в принципе, вот если из Индии, которая купила до этого нефть в России, переработала и эти вот нефтепродукты готовы продавать в России, вот из Индии тогда можно, да. Безусловно, есть много дырок, и я могу вспомнить, например, компанию Siemens Energy, ну, в ежегодных встречах акционеров, в которые я участвую вот последние 4 года, и есть возможность задавать совет директоров вопросы какие-то, да, и каждый год я прихожу туда и спрашиваю, какие у вас остаются контракты с российским Росатомом, да, и почему вы их не прекращаете, да, и каждый раз я слышал, собственно говоря, ровно один ответ от совета директоров, и он очень простой. Вот будут санкции против Росатома, тогда прекратим. А пока санкций нет, то, ну что ж, мы будем деньги терять. Ну, печальная сторона всей этой ситуации стоит в том, что действительно есть много европейского бизнеса, который пока это возможно, пока это не запрещено и не под санкциями, готов делать деньги с путинской Россией, с удовольствием зарабатывает, и никакие, скажем так, угрызения совести их не мучают. Да, к сожалению, большому, это сегодняшняя ситуация, несмотря на то, что в Европе действительно есть очень много голосов, и прежде всего общественности, которые требуют от бизнеса все это прекращать. Ну вот, к сожалению, вот так.
Владимир, пишут о том, что мировой теневой флот насчитывает до 1800 судов, значительная часть которых составляют российские нефтяные танкеры. При этом они, многие старше 20 лет, обслуживаются по-разному, не всегда хорошо, и некоторые эксперты называют это бомбой замедленного действия. Вы согласны с тем, что катастрофа с российским теневым флотом – это просто вопрос времени?
Абсолютно согласен. Здесь нужно вот что понимать, что просто после того, как начали вводить против, ну, скажем так, различных энергоресурсов из России, там, те или иные санкции, ну, частичные в основном, там, не полные, но, тем не менее, стало довольно сложно перевозить энергоресурсы, и возник вот этот теневой флот, что он из себя представляет? Это скупленные по всему миру очень старые суда, которые где-то списали, да, списали, ну, наверное, не просто так, это же дорогая очень штука, ее если списывают, ну, значит, она совсем не удовлетворяет никаким там, ну, правилам по безопасности. Да? Вот в России скупили сотни этих судов. У этих судов нет надлежащей страховки, что требуется, ну, скажем так, это норма во всех странах мира. У судов должны быть страховки на случай какой-то аварии. Да? Вот, у этих судов нет страховки, естественно, они в очень плохом техническом состоянии, и, естественно, в отношении таких судов есть большой очень риск того, что может случиться там экологическая катастрофа в виде утечки нефти. И мы, собственно говоря, наблюдаем в Черном море регулярные теперь утечки нефти. Они объясняются чаще всего, я имею в виду с танкеров, да, они объясняются тем, что происходят атаки БПЛА, но на самом деле мы до конца точно не знаем, почему именно эти утечки случаются, вот это напрямую из-за атак БПЛА, или это потому, например, что они старые, там в них дыры образовываются или еще что-то такое происходит, да, вот, это, конечно, бомба замедленного действия, и, честно говоря, вопрос, ну, не в том, будет или нет авария, вопрос в том, когда она будет, и на самом деле удивительно, что до сих пор еще не было никакой вот такой крупной аварии с утечкой нефти, нефтепродуктов на вот этих судах теневого флота, ну, если не брать в расчет атаки БПЛА.
Владимир, спасибо большое, что присоединились к брекфаст-шоу. И для того, чтобы знать обо всем, что происходит, подписывайтесь на «Экозащиту». Спасибо большое, Владимир.
Спасибо.
Вам спасибо.
До свидания. Ну и сейчас хочется сказать «Родные мои!» Или как там это говорится?
Слушай, а я хотела тебя спросить. Как раз я вот сижу и думаю, вот, ну мы сейчас Я тебе задам вопрос, и вопрос вообще к нашим зрителям, а ответит на него, может быть, кто-то другой. Вот скажи, если окажется, что главные патриоты России, вот главные, на самом деле, как это, Нонна Мурдюкова, и я не удивлюсь, если узнаю, что вас муж тайно посещает синагогу. Если они, оказывается, тихо донатили СВУ, поддерживали оппозицию за рубежом, вот как-то вот вдруг, или в своих клипах зашифровывали тайные послания там, инопланетянам, что на самом деле Россия будет свободной, вот это все.
Ну, если они донатили не на СВО, а ВСУ, то ВСУ. Это, конечно, да, то это другое. Но мне кажется, так многие хотят потом воспользоваться, что мы на самом деле там подмигивали. Ну, как-то не знаю, не могу я в это поверить.
Спросим эксперта.
Нужно спросить эксперта. Без эксперта не разберемся, и к нам присоединяется эксперт Оля Нитко. Оля, привет.
Спасибо большое, что пригласили по такой серьезной теме наконец-то обсудить этот вопрос. Я рада, что у меня есть возможность публично наконец-то высказаться. Я не побоюсь этого слова, в поддержку одного из главных защитников свободной России, который все это время под прикрытием работал для дискредитации путинского режима. Я не побоюсь этого слова, создания образа врага таким, каким мы видим его сейчас. И я думаю, вы понимаете, какой это человек примерно. Некоторые намеки уже были на это все дело. Вот. Но я сначала предлагаю ведущим небольшую, так сказать, игру, интерактивчик, так скажем. Я вам зачитаю несколько строчек, а вы попробуйте, пожалуйста, из предложенных вариантов угадать, какому исполнителю они принадлежат. Я заранее извиняюсь, кстати, перед всеми исполнителями, которые окажутся в одном ряду с этим чучелом, но давайте серьезно. Значит, как красиво соловьи поют за рекой, как березы на ветру листвою шелестят. Это Нойз, Би-2 или Шаман?
Мне такое ощущение, что это, не знаю, Николай Дризо.
Нет, ну я ставлю на третий вариант.
В данном случае Лариса Иоффе.
В данном случае вы ошибаетесь, Александра. Это Нойз. Следующая строчка. Чем строже диктатура, тем слаще тенора.
Плохо мы еще знаем творчество Ивана. Плохо.
Это очень
Иван, прости нас.
Да, Вань, прости, пожалуйста. Это очень поэтично, на самом деле, описывает то, что мы дальше будем описывать. Так, продолжим. А как пелось, как пелось, как пелось. Но есть правда, есть гордость, есть смелость. Это Шаман, Земфира или Аким Апачев?
Кто, простите, Аким? Аким, ставлю на Акима.
Саша. То я присоединяюсь.
Я даю возможность отыграться. Хорошо, я подскажу вам немножко. Следующая строчка после вот этих слов. Мы научим тебя, сука, родину любить, ежедневно причащаться и молиться. Это Земфира, ребят.
Прекрасно.
Так, это Боже идет
мой,
намного,
сколько
намного
позора, более... Сколько позора за три минуты.
Позор. Это идет намного более эффективно, чем я предполагала. Так, хорошо. Следующий вариант. Это Би-2, ногу свело или Шаман. В памяти наших врагов, в памяти наших друзей, давай оставаться людьми ради наших детей. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей. Солгать не значит быть нечестным.
Уже
а
страшно.
Какие у нас варианты есть?
Так, сейчас скажу. Это получается у нас Би-2, ногу свело и Шаман.
Сейчас подсмотрю.
То есть Земфира в этот раз не было? Нет, подсматривать не спортивно.
А, ну я зрители. Нет, я хотела посмотреть, что зрители пишут. Вот зрители, кстати говоря, Земфиру угадали. Но сложно, очень сложно.
Зрители ставят на Би-2, я поставлю на зрителей.
Ставим на зрителей всегда.
И вы снова ошибетесь, это Шаман. Ну, на самом деле, здесь как бы можно обратить внимание, что его... Строчки, они, так скажем, состоят не из двух слов, и там рифмуются не глаголы, а даже некоторые другие слова, ну, кроме припева, где людей, людей и людьми, детей. Тут, собственно, шаман в соавторстве с неким Шами. Далее там следует строчку. «Сколько раз безжалостно стрелял в детей, дрожащих в спину? Как тебе живется? Ответь, скотина!» То есть, ну, в принципе, все понятно. Однако именно припев, который исполняет шаман, он довольно-таки миролюбивый. Как будто бы даже и не отличить. Ну и, наверное, предпоследнее. Тут я уже думала, что... Ну, ребят, надо будет догадаться. Так, над городом кружится черный снег, хотя зима еще не наступила. И каждый час казался дольше тех, которые судьба уже прожила. Данные строчки это Ice Peak, Шаман или Noise MC.
Вот тут, не знаю, из-за прожила. Мне как-то шаман мерещится.
Шаман изображила, да.
Но, видимо...
Мне нравится, что вы оказались достаточно близко, потому что это сгенерированные и строчки, которые я вчера в 5 часов утра вот так вот придумывала из последних сил. И вот они больше всего похожи именно на шамана, так сказать, по стилю. Ну, хорошо, кроме шуток, я думаю, все уже поняли примерно, про кого будет выпуск новой рубрики «Персонаж», и кто у нас, собственно, оказывается засланный казачок и, на самом деле, борец с режимом. Самое неопровержимое доказательство, наверное, из его творчества, ну, кроме, конечно, последнего клипа, где даже известный на данном канале музыкальный журналист Евгений Плющенко, значит, утверждает, что шаман намекает, что его уберут свои же. Кроме этого, есть вот вообще удивительная вещь. Вот я вам сейчас покажу картиночку, где написан некий текст на экране. Это первый кадр клипа. Здесь написано «Всем, кто пострадал за правду, посвящается». А далее следует песня со следующими строчками. «Ты страху не верил и правду искал. Ты воин света, который остался живой. Скажи свое имя, герой. Ты непокоренный судьбой, с победы вернулся домой. Здесь каждое сердце с тобой, и даже на небе останешься вечно». Когда вышел этот клип, практически все подумали, что он про Навального, потому что он вышел в годовщину его ареста. А сам клип, собственно, повествует о том, как несчастного шамана хотели распять за его вот правду, которую он несет, но в итоге отдали на растерзание толпе. И после этого его идеи переняла там маленькая девочка, и он, собственно, остался живой. И я вот не знаю уже, как бы, кроме шуток, абсолютно все в комментариях решили, что этот клип посвящен Навальному. И это уже совсем какое-то кощунство, если честно. Если как бы отменить, не обращать внимания на шуточность вот этой всей ситуации, насчет этого конкретно я не знаю, что думать. Вот. Но это такое, наверное, самое яркое доказательство. Вообще, в принципе, теории о том, что шаман – это на самом деле засланный казачок, было уже достаточно много. Одна из самых старых появилась в Твиттере. И она связана с тем, что некие неназванные люди утверждали, что шаман это на самом деле был проект ТНТшников. Он должен был быть сатирой на патриотичных артистов. Но потом случилась война, и сатира перестала быть сатирой, она стала реальностью. В это, конечно, хочется верить, но мне кажется, что второй вариант намного ближе. Сами подумайте, почему... На первом же его крупном выступлении на телевидении ему ударит специальный приз Алла Пугачева, которая в данный момент известна
ах,
как одна
вот
из...
что. Ах, вот
да.
что.
Да. А сейчас она известна, ну, сами понимаете, как она известна.
А при этом она же скрывалась. Там же главный доносчик страны, Бородина, рассказал, что Алла вот. Пугачева была завербована в ЦРУ еще в 1862 году.
Вот. Ольга шарит, так сказать. Ольга шарит. Совпадение? Не думаю, как говорится. После этого даже он продолжает выступать на телевизоре. Какое-то время он, значит, залег на дно. Какое-то время его не было особо слышно. А потом он появляется. И сразу же довольно-таки триумфально со своим треком «Встанем». «Встанем», «За нами правда». Какой-то, если эту песню подставить на кадры митинга, очень странные ассоциации вызывает это все дело. Очень странные ассоциации. А с Мизулиной что? Мы же все знаем, что их друг другу подставили и заставляют, так сказать, быть
так
вместе с собой.
Так он ее убрал. Он вообще ее убрал из информационного пространства.
Более того, а в последнее время что у нас Мизулина делает? Она говорит, Роблокс не выключайте детям. А давайте, может быть, не будем блокировать Телеграм? Неужто это пагубное влияние спящей ячейки иноагента-шамана? Думайте, как говорится. Думайте. Лизание Байкала, красные кнопки, штаны вот эти вот кожаные. Всю дорогу он успешно, максимально успешно дискредитировал этот режим. Он сделал для его падения больше, чем все мы здесь сидящие. Я даже не побоюсь этого слова, намного больше. А что можно сказать по поводу партии, которую он подарил Мизулиной? Как она называется?
Никто не помнит. А мы?
Она называется «Мы». Отсылка на Замятина. Думайте. Думайте, как говорится. Вы, возможно, спросите, Оля, ты что, с ума сошла? Вот это примерно тот момент, когда нужно спрашивать такие вещи.
Многие спрашивают, да.
Да, я скажу, вероятно. Однако, на самом деле, этот вопрос уже изучен. Я добавляю к уже существующему пулу доказательств и серьезного как бы научного анализа его как творчества, так и публичного образа, так и действий, так и людей, которые его окружают. На самом деле, уже известный шаманолог занимался этим вопросом, Александр Штефанов. Его, наверное, версия о том, что шаман – это спящий иноагент, ячейка бомбы замедленного действия под фундаментом Кремля. Он, наверное, одним из немногих громко заявил об этом первым, но раньше еще был Артем Маневич с канала «Разговорный жанр», как известно, там серьезно относится к научным работам. Как я уже сказала, ссылаемся также на музыкального журналиста, небезызвестного на данном канале, который также анализировал и клипы, и текста его. Я думаю, что собранные мной доказательства, они в полной мере вам докажут, что шаман – это на самом деле спящая ячейка иноагента, которая сейчас находится в опасности. Я подозреваю, что его раскрыли. Я подозреваю, что осталось ему недолго, и я подозреваю, что ему нужна помощь. Ну, а чтобы узнать, как же его раскрыли и в чем же причина его, так сказать, немилости, тут нужно будет посмотреть видос, который выйдет сегодня, и узнать, как мы докатились до жизни такой, что у нас шаман – главный оппозиционер.
Оля, скажи, это на отъезде кукухи будет?
Конечно, да, это будет все на отъезде кукухи. Было бы смешно, если бы это вышло на брекфаст-шоу. Да, я думаю, по тематике понятно, что это на отъезде кукухи. Постарайтесь, пожалуйста, не отъехать в процессе просмотра, но я думаю, что будет все-таки забавно, потому что очень много деталей совпадает, и они все складываются в картину, в которую, сложно не поверить.
Ну, да, поэтому не забудьте подписаться на канал «Отъезд кукухи», чтобы не пропустить это исследование, не побоюсь этого слова, Ули Нитки. Сегодня на канале «Отъезд кукухи»
нашей выйдет отважной исследовательницы.
Отважной исследовательницы, которая изучила этого персонажа в персонаже. Вот так и называется программа «Персонаж». Вот, пожалуйста, подпишитесь на «Отъезд кукухи», чтобы посмотреть. Оля, спасибо тебе большое.
Спасибо
за отвагу.
Спасибо.
Все, до встречи.
Пока, пока.
А что, сейчас пристегните ремни?
Да, уже взлетаем буквально. Да. Взлетаем к методичке буквально. Взлетаем. Илья Шепелин через несколько секунд. Илья, привет.
Привет.
Доброе утро, доброе утро. Ну что, я всегда радуюсь по-своему, когда анекдоты воплощаются в жизнь. Здесь воплощается в очередной раз номер Comedy Club про трактора. У них хороший был, правда. Редкий удачный номер для Comedy Club за последние десятилетия. Может быть, десятилетие, как минимум, да? Значит, сюжет заключался в том, что нужно было по заказу государства произвести 1 000 000 тракторов, а их произвели 4. ну, в смысле, 4 штуки, а не миллионы, но главное, что придумали это название Добрыня. Там, кстати, в конце оказывается, что все-таки не 4, а 2, и то 2 это заместитель директора сказал директору завода, может быть, на самом деле еще меньше. И вот то же самое произошло сейчас. Новость приходит с Уралвагонзавода. Сейчас распространяется, я сюжет уже посмотрел. Побороли терминатора. Как это произошло? Давайте посмотрим.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» получит новое название – «Спиридон».
Да, вот, зато название уже есть хорошее. У «Терминатора» интересная судьба, конечно, потому что по открытой информации их 8 штук всего в армии российских было. И главное его применение – это его прокатка по Красной площади, для того, чтобы показать, что вот есть такая техника, вот она существует. И поэтому надо было как-то привести в нужное состояние, и вот его переименовали, назвали, и с новым названием будут опять для Красной площади выпускать. Но давайте посмотрим, как это все дело объясняется.
Все происходит в рамках закона об избавлении от англицизмов.
Раньше его называли «Терминатором» из американского боевика, но недавно идею имени машины на УВЗ решили переосмыслить по просьбе экипажа из СВО. Объявили конкурс лучших предложений, и вот на заводе озвучили новое имя русифицированной БМПТ. Ее нарекли «Спиридоном».
Красиво звучит. И еще
Ты знаешь, почему «Спиридон», кстати? Знаешь, почему
Я догадываюсь, и у меня следующая картинка на этот счет. Ага. Я думал ваше предположение услышать, но я думаю, что мы все в одну и ту же сторону предполагаем. Так
конечно.
Как эта машина существует для прокатки по Красной площади, а теперь сам парад на Красной площади, он выглядит как Путин, которого показывают по большому экрану кадры, то есть даже самого парада техники нет, просто рассказывают. Вот машина «Терминатор». И про «Терминатор»-то неприятно слушать. А если «Спиридон», а «Спиридон» — это у нас дедушка Владимира Владимировича Путина, шеф-повар Сталина, Ленина, ну, там это не вполне точно, но, по крайней мере, в пансионатах, где отдыхало высшее руководство партии Советского Союза, работал дедушка Путина «Спиридон».
У «Спиридона» теперь уважали, «Спиридона» там знали.
Да, да, да. И теперь вот покормят и самого Путина таким названием. Будет приятно ему за этим всем делом наблюдать. Но так тоже ведь еще забавно совпало, потому что 5 дней назад стало известно, что замдиректора Уралвагонзавода посадили за растрату. И теперь для того, чтобы немножко сменить... ну, сейчас он в СИЗО сидит пока что, его приговор не дали, так что не будем торопиться вперед сюда, как говорится, у нас презумпция невиновности, пока не доказана приговором.
У вас, да, у вас может быть и презумпция.
Да, 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 конечно. Ну, пока просто человек сидит в СИЗО, но для того, чтобы про Уралвагонзавод не приходили плохие новости, есть хорошие новости. А главное, знаете что? Это будет не бездушная машина для убийства. Это будет душевная машина для убийства.
Его называли «Терминатором» из американского боевика, но недавно идею имени машины на УВЗ решили переосмыслить по просьбе экипажа из СВО. Объявили конкурс лучших предложений, и вот на заводе озвучили новое имя русифицированной БМПТ. Ее нарекли «Спиридоном».
Давайте на чистоту. Название «Терминатор», оно хоть и крутое, но чужое. По сути, это бездушная машина-убийца.
А теперь это будет душевная машина-убийца по имени Спиридон. И даже стишок сотрудник Уралвагонзавода нам рассказал для того, чтобы приятнее ей ехалось в бой.
И когда экипаж будет садиться в МПТ «Спиридон», он будет думать о том, что с ними святой, герой и весь наш завод за спиной.
Да, ну и я думаю, что сегодня Z-блогеры прекрасно посмеются на эту тему, потому что в условиях и дронового поля, да, когда ничего вообще не проезжает, а просачивается только группа по 2-3 человека, наверное, это особенно актуальная техника, и что вообще ее в последний раз замечали где-то рядом с полем боя в 2024 году, с тех пор ее не было, вот только на Красной площади появляется, поэтому я уж не знаю, когда экипаж... Вот этот стишок про то, что весь завод за спиной, ты весь из себя герой, когда они еще только про себя подумают. Ну и, конечно, не могло это все обойтись без батюшки, который благословил на то, видимо, на то, чтобы
больше...
Спиридона, да, чтобы Спиридон выезжал на Красную площадь, там не глох, как другое орудие Уралвагонзавода, которое тоже до фронта не доедет, танк «Армата», но которое на Красной площади глохло как раз-таки.
Илья,
подобно тому, как с молитвой дают зрители... имена детям, так и создатели этой машины, многочисленные конструкторы и инженеры с призыванием Божьей помощи сами нарекли своего защитника Отечества.
Да.
Нас зрители развлекаются со страшной силой. Сопри Дон, Спири Дрон, Спирохета и так далее, и так далее. Там много всего, я просто призываю продолжать, потому что здорово получается.
А вот надо было присылать на Уралвагонзавод, может быть, такое название какое-то сразу бы и выбрали. Почему? Зачем этот полуфабрикат Спиридон? Вот Сапридон – это другое дело. Может быть, больше понравилось бы как раз. И давайте поговорим, наверное, про новости, которые сопровождают войну. Каждый день сейчас рассказывают про удар по общежитию в Старобельске. На российском телевидении нужно, значит, рассказывать все-таки, зачем мы ведем войну, потому что в результате устроенной войны были убиты студенты общежития в Луганской области, и вот теперь вот за это мы будем мстить, за то, что начали войну и все это дело произошло. Но также там рассказывается и о жертвах, которые на украинской стороне погибают, и даже удивительно, потому что удар по детской площадке в Херсоне в сюжете Алексея Казакова на «России-24» был назван, скорее всего, правдивым ударом. Вот как это выглядело, я даже удивился, не поверил, неужели это российские войска все-таки нанесли удар, и это не постановка, и похоже, что не постановка.
Российский боеприпас. Причем, не поспоришь, зрелище объективно жуткое. Вот, в частности, на земле лежит изуродованное тело какого-то взрослого мужчины, что укладывают в черный мешок под присмотром судмедэкспертов, а рядом в машину сажают рыдающего ребенка, буквально с ног до головы, покрытого кровью. То есть, казалось бы, налицо все признаки действительно жестокой, циничной атаки, последствия которой вроде бы совсем не похожи на актерскую игру по сценарию ЦИПСО и, соответственно, дают киевскому режиму очень громкий формальный повод обвинить наших военных в неком
терроризме, он там заканчивает, в неком терроризме дает повод. То есть, смотрите, не похоже совершенно на постановку, но, конечно, это не может быть удар российской армии. Почему? А вот потому что.
Хотя как раз последнее не может не настораживать, и если посудить трезво, неизбежно наводит на мысли о провокации с вполне очевидными информационными целями.
Да,
это если трезво.
Если трезво взглянуть, но зачем нам глядеть на вещи трезво, в конце концов? Потому что российская армия, она не может просто так наносить удар. Это вот украинская армия, она цинично убивает гражданских жителей. Российская армия, конечно, я все ждал, а будут там какие-то аргументы? Они будут. Для этого привели сюжет «Ходорковский лайф», где... заявляется просто позиция российской стороны. Российская сторона заявляет о своей непричастности к этому. И казалось бы, как ты вывернешь эти слова? Но можно вывернуть, пожалуйста, посмотрим.
Как и подключившиеся к нагнетанию медиаволны, ручные СМИ террориста Ходорковского отрабатывают заказ, пытаясь ответить Владимиру Сальдо.
Оккупационные чиновники Херсонской области Украины продолжают утверждать, что это ВСУ, а не российские войска ударили по детской площадке в Херсоне.
Дальше враги просто не находят аргументов.
А я все ждал, а какие будут у России 24 аргументы, кроме того, что да, это украинцы только убивают людей, сами по себе наносят удары. Ну, я не знаю, там разбор какой-то будет, асинт, не, ничего подобного. При этом, как бы... отвечая мне, когда я смотрел этот сюжет, я думаю, какие аргументы? Они отвечают, какие аргументы у них.
А у нас аргументы железные. Российские воины не бьют по гражданским. Примеров десятки.
И сотни других примеров. Да. Бывает и так. И прозвучала фраза, тоже замечательная в этом сюжете, которую на следующий день повторил президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот как звучала эта фраза, и даже, наверное, чуть подробнее на ней придется остановиться.
Ну, у пиарщиков Зеленского все по Геббельсу. Чем ложь страшнее, чем нелепее, тем лучше.
Даже удивительно немножко, то есть, возможно, эту фразу просто все время повторяет, но говорят, что сам Путин все больше и больше смотрит телевизор, потому что ему нравится самоутверждаться в мнении, что он прав, а лучше всего это мнение подтверждает его же собственная дубинка для отупления людей. Если ты будешь смотреть, то будешь в целом с этим соглашаться. Да, и, разумеется, в этом сюжете, кроме того, что давайте-ка мы расскажем, что во всех смертях начатой нами войны виноваты украинцы, больше ничего не звучит. Но звучит вот эта фраза, которая приписывается Геббельсу, а на следующий день после этого сюжета Путин повторяет эту фразу. Я не знаю, может быть, потому что они все ее слышат слишком...
У нас подвис Илья.
Да, но сейчас, надеюсь, он вернется.
Илья?
Да, вот Илья вернулся к нам.
И я надеюсь, что мы сейчас посмотрим, как Путин на следующий день, 29 мая, повторил эту же фразу.
Это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
Ну, это Путин сказал по поводу вообще творящейся войны. Этой фразой корреспондент России 24 подытожил свой сюжет о том, как он придумывает, что Украина бьет по своим гражданам, ну, в Херсоне, по детской площадке. Почему? А потому что только они и могли это сделать, разумеется. Это же они нападают на свою территорию, они продвигаются в ее глубь, как говорится. Но что интересно с этой фразой, да, и я думаю, что вы часто слышали, что приписывают ее министру пропаганды нацистской Геббельсу, но... Все немножко забавнее, да, потому что когда ее приписывают Геббельсу, подразумевается, что как бы Геббельс, наверное, говорит про нацистов, дескать, это наш нацистский постулат, по которому чем ты наглее соврешь, тем больше тебе поверят. Но это не совсем так, в смысле не совсем так оригинально это прозвучало, потому что это фраза из Адольфа Гитлера, из его произведения, называющегося «Mein Kampf». И он эту фразу использует, когда говорит о евреях и коммунистах. Когда он говорит, что евреи и коммунисты так пытаются соврать, что это не они виноваты в проигрыше в Германии в Первой мировой войне, что они врут настолько нагло, понимая, что чем наглее их ложь, тем с большей вероятностью их поверят. То есть это фраза Гитлера, когда он приписывает своим оппонентам желание врать нагло. И, собственно, сама эта фраза является продолжением наглой лжи, но вот Путин просто буквально, и корреспондент России 24, использует аргумент Гитлера, когда ты приписываешь что-то, ну, евреям или каким-то другим оппонентам для того, чтобы вывернуть наизнанку, ну, и автоматически с другой стороне приписать желание самым наглым образом соврать, да, то есть это не рецепт Геббельса, это рецепт Гитлера для того, чтобы таким образом вообще не вступать ни в какие аргументы, просто сказать, что вы нам все врете. Случилась трагедия на этой неделе для меня лично, потому что Дмитрий Дюжев не пойдет в Государственную Думу Российской Федерации, он проиграл праймерис. Однако до этого он успел появиться в эфире канала ТВ-центр, и его там спросили ему задали единственный вопрос, который вообще интересует людей относительно Дмитрия Дюжева. Все-таки принимает он какие-то наркотики или нет?
Раньше я был менее опытный, и все время пот снимал рукой. Да. И было столько грязи в интернете. Ага. Чешет нос, наркоман. У меня просто с носа капает.
Вот сейчас уже, наконец-то, развею все слухи. Вы можете сказать, вы когда-нибудь пробовали запрещенные вещества?
Нет, я не пробовал. Меня очень строго воспитывали родители.
Вот набираешь YouTube, да? Дмитрий Дюжев, и сразу выскакивают вот ваши какие-то вот эти вот фрагменты.
Ну, это оппозиция.
Это вы чешетесь, нос ведете себя странно? Нет. Это делает оппозиция, но теперь другое дело. На самом деле, следует вступиться здесь за Дмитрия Дюжева, потому что мои источники в театральных кругах говорят, что, конечно, ничего он не употребляет. Он просто такой человек, который трогает нос, и который очень странно себя ведет, возбуждается от самого себя и от того, как он громче начинает произносить слова. И просто отказ от наркотиков не позволит ему стать адекватнее. Поэтому, пожалуйста, не вините в этом никакие наркотики. Вот просто Дмитрий Дюжев, он такой. Это хорошая новость и плохая. Но плохая, я думаю, что его все-таки не будет в Госдуме, потому что такой человек с такими манерами, он, конечно, бы украсил это место. Ну и давайте посмотрим. Сейчас файл 15 и 14 мы просмотрим, говорю я режиссеру. Продолжая, так сказать, тему, там уже настоящий человек, который никак не оправдывается. Антон Красовский сделал интервью с дрессировщиком кошек Куклачевым. И Куклачев начал это интервью с того, что побеспокоился за Красовского, что Красовский пьяный на этом интервью находится.
В гостях у Юрия Куклачева. Я три кошек перед тем, как мы начали снимать, Юрий Дмитриевич сказал моему продюсеру, надо спасать, конечно, Красовского. Красовский бухает.
На этом интервью не спасли. Хотя, как сказать, оно 2 часа продлилось. 2 часа возможности выпить. И я думаю, ну, как он о кошках будет разговаривать в течение 2 часов? Но Красовский переводит все время на свою тему разговор. И не поверите, даже про кошек он пытается поговорить об этом.
Вы котов спасли, коты не бухали? Коты вообще не бухают? Ну, коты вообще... Подбухивают иногда? Все-таки надо подбухивать.
Ты хотел быть артистом, ты никогда не станешь.
Я говорю, почему? Потому что ты торчок.
Вот если вы думали, что у Антона Красовского не получится поддержать разговор с любым человеком, ну, хотел сказать, на любую тему, на любую нет, но вот на свою тему получится это сделать вполне себе. И, значит, Куклачев даже как-то так вошел в контакт, что он для зрителей решил описать вот состояние, в которое впадают наркоманы, и, возможно, это лучшая агитация, чтобы показывать людям Куклачева, чтобы они ни в коем случае не принимали наркотические вещества.
Как это счастье, какая радость там. Тут маленький шаг, и ты уже там плаваешь. И ты уже там вот так вот балдеешь. И ты уже в другом мире. И какая-то... Да это меня... Да, котеля, да, вот этот мир.
Признайтесь, не захочется после такого. И чем занимается Юрий Куклачев? Он ведет уроки для детей, уроки добра. Между этими уроками он обычно в интервью рассказывает о том, что нужно устроить ядерную войну. К сожалению, Красовский не поднял вопрос в этом разговоре. Они действительно говорили о чем-то отвлеченном, о карьере Куклачева, еще о чем-то таком. Но вот, тем не менее, познание Куклачева, который разговаривает с детьми, вот, например, как он объясняет биологический процесс, когда человек выпил, и у него в организме трупы появляются. Да, трупы появляются в организме человека. Это рассказывает детям Юрий Куклачев.
Умирают клеточки нервные, потому что, оказывается, что не может труп находиться внутри организма человека. Он должен, организм так построен, он вымывает. Почему? Воды хочется сразу.
Труп?
Да, да, трупики, маленькие трупики, клетки, они в голове, это как трупики. Понимаете? И поэтому все это вымывается, все это четко.
Ну, интересно, что еще детям рассказывает господин Куклачев. Ну и 20-й файл давайте мы... Хотя нет, давайте 19-й посмотрим, что он еще рассказывает детям. Он говорит, представьте, как умрет ваша мама. Говорит 5-6-классникам Юрий Куклачев. Но посмотрите, с каким обаятельным лицом он это делает.
Поэтому подойдите к своей маме и посмотрите своей маме в глаза. Ведь она скоро уйдет. Эта жизнь такая быстрая, мама уйдет. Мамы не будет больше. И ты никогда не... Глаза разгляди ее подробно, внимательно. Эти разводы, это все материнский взгляд, это все.
Ну, хочется, чтобы следующего Джокера все-таки в Бэтмене, ну или просто в отдельном Джокере сыграл этот человек, потому что ни у какого, ни у Хоакина Феникса не получится.
Да играть не надо, там не надо играть, ты не пой, ты ходи. Не надо ничего играть.
Да, да, да. Ну и в конце концов, Куклачев не был бы Куклачевым, он все-таки перевел дело на политику и раскрыл заговор. Заговор миллиардеров российских, у которых заморозили капиталы. Против кого? Против Юрия Куклачева, которому не дают теперь выступать на Западе.
Европа ищет, как воздействовать и проникнуть во власть вот этой маленькой группе людей. Пытаются проникнуть к нам. Каким образом? У нас есть богатые люди, у которых заморозили деньги там. Они говорят, вы там надавите их. Вот как можно надавить на него? На цирк. Цирк, кажется, ничего такое бесхребетное. Там они же не будут выходить, возмущаться. Надавите на них. Мы теперь не можем туда приехать, ни на гастроли, ничего.
Я, правда, не понял, как миллиардеры, у которых что-то заморозили с этим... Ну, знаете, трупики клеток, которые вымываются из организма водой. Дальше уже лишние вопросы не надо задавать. Но
спасибо тебе. До сегодняшнего дня я не боялась клоунов. Спасибо.
Да. Но почему проблема такая возникла? А потому что в Европе все больше... Ну и вообще, кажется, как я понимаю, цирки с животными, они практически исключены во всех странах. И у Куклачева такой же цирк с дрессировкой, с, значит, в данном случае измучиванием кошек, которых следовало бы оставить, дать полежать им на диване, пускай мурлыкают, что к кошкам пристали. Но Куклачев собирается делать это и надеется, что еще получится в Европу, Израиль как-то попасть и показать, как он это делает с животными, публике и там, ну или здесь.
Ну, как хорошо, что, например, такие замечательные коты, как Шпрот, уж точно, я надеюсь, Шпрот даже не видел этого, потому что очень страшно, не показывай ему.
Вообще, конечно, восстание котов, я хочу восстание котов, и если не Путин, то кот.
Да, ну, возможно, режим Куклачева, он и приведет к этому.
Кровавый вот. Режим Куклачева с трупиками.
Очень страшно, очень страшно. Теперь мы знаем, что это такое. Раньше мы не знали, что это такое, а теперь мы знаем, что это такое, благодаря Илье Шепелину. И очень страшно, конечно. Но, Илья, спасибо тебе большое за этот неожиданный обзор. Я честно не ожидала Куклачева
увидеть.
За твое
глубокое, интересное исследование.
Да.
Благодарим тебя.
Спасибо, Илья.
Другим людям надо исследовать.
Да-да-да, вот кажется, да, психиатром, кажется. Действительно. Илья, спасибо тебе большое и до встречи на следующей неделе.
Спасибо, до свидания.
Пока, пока.
Шпрот, привет.
Ну и, как всегда, подписывайтесь на YouTube-канал Ильи Шепелина, телеграм-канал Ильи Шепелина, для того, чтобы не пропускать его эфиры замечательные. Ну и подписывайтесь, конечно, на YouTube-канал и телеграм-канал наших гостей, для того, чтобы знать и следить за всем, что происходит. И проверьте, подписаны ли вы на YouTube Breakfast Show и на телеграм-канал Александра Плющева. Ну и... Давайте напомним,
вернемся
что сегодня.
Вернемся к главным новостям. Конечно, главные новости сегодня – это Украина. Да, собственно, как и всегда в последние 5 лет уж совершенно точно.
Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине. На данный момент известно о как минимум 13 погибших. По данным украинской стороны, было задействовано 729 средств воздушного нападения, в том числе нетипично много ракет. Отмечается, что задействовано 73 ракеты, из которых 33 баллистических. ВВС Украины утверждают, что сбили 602 беспилотника и 40 ракет. Большая часть баллистики достигла целей.
А в Киеве в результате массированной российской атаки, по последним данным, погибли 4 человека, 65 пострадали. В Днепре количество раненых увеличилось до 37 человек. Среди пострадавших 4 детей, 3 из них госпитализированы. До 9 возросло число погибших в Днепре. Судьба еще 6 человек неизвестна. Сообщают, что из-под завала достали тело малыша 23-го года рождения. И продолжается поисково-спасательная операция на месте 4-этажного многоквартирного дома.
В Харькове пострадали как минимум 14 человек. Горели дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Ну, конечно, будет приходить еще больше информации. И сейчас говорят о веерных отключениях отключениях электричества в Украине. Сообщают, в разных регионах происходят сейчас отключения. Фиксируют в Киеве, Киевской области, Черкасской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях. Ну, конечно, мы будем следить за всем, что происходит, и обязательно говорить об этом. И завтра наверняка у Юрия Евгеньевича будут подробности. У нас вначале была небольшая техническая неполадка, и поэтому
Вы увидели, да.
Да, и у нас поэтому карта не обновлялась, наша карта, но все-таки спасибо всем, кто писал, откуда вы нас смотрите.
Давай и прочитаем хотя бы то, что мы уже нашли. Вы знаете, я, конечно, смотрела все время Киев. Киев начинал писать, когда там было плюс 18, а сейчас я увидела привет из Киева, там уже 27. Вот пока мы были в эфире, вот так менялась погода. Из Кейптауна привет, и плюс 16, Стамбул ожидают плюс 30, Мытище плюс 14, Несебра, Болгария плюс 20, доброй ночи нам желают из Нью-Джерси, там плюс 10, Черновцы плюс 15, идет дождь и очень мерзко на душе, пишут нам из Черновцов. А я в Кёльне, у нас 19 градусов и солнце, смотрю вас каждый день, лайк удисциплинированно, а Кёльн на карте еще ни разу не озвучивали. Ну вот, озвучили, но не показали, у нас сломалась карта. Ничего страшного, бывает, покажем завтра.
Покажем обязательно завтра, и мне очень нравится, было несколько перекличек, вот писали «Каменская Украина», плюс 18, «Доброе утро всем добрым людям». И следом писали «Привет всем добрым людям из Антверпена». Вот добрым людям, добрым зрителям Breakfast Show всем привет, большое спасибо всем, кто ставил лайки, кто продолжает писать, откуда вы нас смотрите, потому что комментарии идут, и это помогает распространению трансляции. Ну а завтра обязательно увидимся с вами. Кстати, сегодня еще приходите на «Обсудим», как всегда, в 8 часов вечера по Киеву, Москве и Вильнюсу. Приходите на программу «Обсудим». Ну а завтра обязательно будет Breakfast Show, и завтра снова будет здесь Ольга Романова.
А здесь будет Максим Поляков. Ну, а Путину конец, а кто слушал, молодец.
Всем спасибо, пока.